Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, июль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86,65, доллар 75,19, нефть Brent 74,66 и пара биткоин-доллар 34 299 долларов 92 цента за один биткоин. Все правильно сказал голос. Можно нас смотреть на YouTube. Интернет-трансляция на YouTube идет у нас на YouTube. Внимание, там есть чат. В этом чате можно писать свои слова. Главное, не забывайте поставить лайк, раз уж слушаете, чтобы вам не жалко, а нам хорошо. Мне объяснили, что это надо, оказывается. Ну и пишите свои комментарии, дорогие друзья, по всем тем вопросам, которые мы вместе с вами здесь обсуждаем. Алексей, привет, пишет АМС. Привет, как погода? Годка на юге Швеции, дождь сегодня, пишет Фрокенбок. Доллар 75, пишет Руслан. Давайте еще раз посмотрю, чтобы было уж 73,19 на данный момент. Я сказал 75, по-моему, не говорил, нет? С летним Новым годом, айда в отпуск, Алексей, пишет Евгения Боброва. Мне пока рано. Мне пока рано. Да, я сказал 75. 73 доллар, 73! Спокойно! Всем оставаться на местах! Доллар 73! Путешествия по миру. У вас плыть на шкафу и лобстеры мелковаты. Путешествия по России. Туалет есть или нет, пишет Николай. Вашими молитвами вчера привился, пишет Караэт. Как настроение, как ощущение, как здоровье, Караэт? Как себя ощущаете? Есть какие-то побочные эффекты? Нет. Чем прививались, расскажите. Вот президент рассказал, чем он прививался. Ты можешь у меня найти это в Телеграм и показать всем остальным. Это было вчера. Президент рассказал, чем прививался. А вот вы, если не знаете, то я вам и не скажу, пока мы не покажем. Пускай сам президент за себя говорит. Правильно? Что это я буду за президента говорить? Я что ли дерзкий? Рука болит и все, пишет Караэт. Чем прививались-то, Караэт? Интересно же, у нас же есть все-таки выбор сейчас, насколько я знаю. Есть спутник, есть эпивак и кое-где ковивак. С ковиваком все, насколько я понимаю, гораздо сложнее, потому что он последним появился. Но вот некоторые именно его хотят. Вчера привился второй дозой, рука тоже болит. Спутник, пишет Андрей. А Караэт, говорит, спутником прививался. И только рука болит, Караэт. Ну, это классно, я вам скажу, это хорошо. Обсудите новость про Максим. 80 поражений легких, пишет Руслан. Что тут обсуждать, Руслан? У Максим, к сожалению, не было прививки, насколько я знаю. Вот у нее вообще ее не было. Я надеюсь, что она выкарабкается из этой ситуации, потому что, ну, эту певицу, да, эту исполнительницу многие в России любят. Я знаю, даже там футбольные болельщики некоторые ее песни поют. Но, во всяком случае, я точно слышал, что спартачи пели песню «Что мне нести вдоль ночных дорог? Пепел любви в руках, сбив ноги в кровь». Что-то такое. Ну, то есть, ее любят и желают ей, естественно, выздоровления все люди. Потому что я уж не знаю, есть, конечно, наверное, такие какие-то садисты, уроды, которые не желают выздоровления людям. Ну, все нормальные ребята и девчата, они желают ей выздоровления. Ну, такая вот ситуация, понимаете, которая лишний раз нам должна доказывать одно. Раньше вот мы думали, что только люди в солидном каком-то возрасте, для них опасен ковид. Сейчас уже выясняется, что не такой уж у тебя и солидный возраст должен быть для того, чтобы попасть и на ВВЛ и все что угодно. То есть такая вот проблема. Молодеет ковид, если можно выразиться. Выздоровление, конечно, это страшно, пишет Руслан. В моей деревне, кроме спутник, ничего нет, пишет Караэт. Не надо петь песню, надо напеть эту песню в эфире, пишет Константин. Константин, ну как бы тема не та, но в целом примерно так. И в январе пусть бьется серый дождь к нему в окно. Пусть вспоминает не меня. Значит, болельщики поют так. И в январе пусть бьется серый дождь ему в окно. Ну, там же всем практически на ухо медведь наступил. Люди спортом интересуются, а не пением. Фальшивишь, пишет Андрей. Конечно, фальшивлю, Андрей. А что же вы хотели? Это, во-первых, женская песня. Каким солидным 31-летний знакомый умер. Правда, у него диабет был, пишет Николай. Ну, у нас в 31 год, в 32. У некоторых уже куча всяких разных заболеваний. Слушайте. Сопутствующих. Алексей, рука болит от безруких медсестер, пишет Маршал. Да не, вряд ли. Колят вообще так, знаете, даже и не заметишь. Ну, просто, что значит болит? Почесывается там, да, она, наверное, как-то чешется, ощущается место укола, не более того. Магнитится все вокруг, шучу. Знакомому 30, а уже инсульт перенес, пишет Спира. Да, и у меня друг до 30, вот, ну, не друг, так, знакомый, скажем. Там и в КВН вместе мы играли и так далее. Он вот тоже инсульт схватил. Где-то лет ему 25 было на тот момент. Ну, всякое бывает, слушайте. Это же здоровье. Поди предскажи, что будет. Доброе утро, слушаю из Минска. Приехал и 70% тут без масок в транспорте. Как так-то? Зато погода плюс 25, тепло, пишет Олег. Ну, а слава богу, наконец не жарко в Москве. Ну вот, выпал немножечко дождичек. Сегодня с утра я ехал пока на машине, что-то там капало тоже с неба. Не очень сильно, но главное прохладненько, хорошо, хоть спать нормально можно. Потому что когда в жару спать невозможно. Ну, только если под кондиционерами, а кондиционеры шумят, ну вы знаете. Сегодня температура воды в Москве-реке составляет 22,4 градуса, пишет Алекс Викинг. Есть у нас президент? Все, давайте, покажите. Вот президент рассказал, чем он прививался.
Они, повторяю, обе хорошие, современные. Вот векторовская вакцина, она вообще такая синтетическая, как говорят, она продвинутая. Но, как мне показалось, по своим знакомым, вот, может быть, это лишнее, но тем не менее, расскажу, чем я руководствовался. Все-таки действует она поменьше по времени. Вот. Хотя есть у нее преимущества, хотя у нее свои преимущества. После нее вообще никаких побочных явлений, в том числе даже и подъема температуры. Нету никаких других побочных факторов. Но я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться вектором, привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий. Вот. Я уже говорил, могу повторить еще раз. Вот после первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через 4, ну так чувствовалось вместе укола, так небольшая чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру. Температура была 37,2. Лег спать, проснулся, 36,6. Все. Вот, и через там сколько это дней, сколько там дней, 20, что ли, прошло. Взяли кровь, посмотрели результаты. Высокий уровень защиты. Вот. Все, и вам рекомендую. А вы, кстати, сделали?
Знаете, нет, я не так давно переболела, мне еще рано.
О, какая хитренькая, да? Недавно переболела. Ну, ладно. На самом деле, может быть и так. Если есть противопоказания... Кстати, президент сказал, что если есть медицинские противопоказания, то заставлять человека прививаться – это незаконно. Имейте в виду. То есть, если врачи говорят, что вам нельзя, значит, вы можете спокойно вообще всем в лицо говорить: «Мне нельзя, мне сказали врачи, вот бумага, все, отстаньте от меня». Есть такая возможность. Я тебе скинул сразу три видео. Вот их по очереди и надо будет показать. Это разливается история с болельщиком. Помните, да, который с российским флагом в нашей форме... болельщиков футбольных пришел на стадион и болел вместе с украинским другим болельщиком, его другом. Но на него напали какие-то там радикальные настроенные болельщики-украинцы. Появились новые данные, так скажем. Собственно, сам момент конфликта появился. Появилось видео, где он идет только на матч. И самое интересное, у него взяли интервью. Это интервью короткое такое достаточно. Но, тем не менее, я вам тоже его там дам подслушать. Посмотреть там ничего не получится, потому что это звук. Но послушать мы все вместе сможем. Понимаю, что коллег не обсуждаешь, но как... что? Кто? Перебивали? Кто? Не знаю, Пак Транс. Вояки всегда одно лечат, другое калечат, поэтому рука и болит, пишет Григорий. Ой, Григорий, у нас сейчас уже не модно нападать на армию и на вояк, как вы говорите, потому что, по сути, вот так смотришь, где что хорошо в стране, да, где что не очень хорошо. И получается так, что к армии претензий-то все меньше. Или их вообще уже нет, они исчерпаны. Поэтому сегодня, я так понимаю, претензии уже куда-то адресуются в другую степь. А вы как будто бы действуете по старым лекалам. Kiwi BTC мне пишет, то есть присылает фотографию, смотрит меня прямо в машине. Ничего себе, а как это так возможно? Это что такое? Как это вы так машину настроили, что можно смотреть прямо в машине? Только вы в движении не смотрите, пожалуйста. Главное то, что нет никаких явлений, особенно в армии после прививок, пишет Алекс Викинг. Ничего не болит, пишет Ники. Давай лучше про бананы из Эквадора. Поняли, почему они дешевле морковки из Рязани, пишет Артем. Я, честно говоря, не понял. Но президент объяснил. Президенту виднее. А вы ждали, что он модерный привьется? Даже если так, то все равно вам, нам не скажут, пишет Александр Ковальчук. Нет, я не ждал. Мне просто было интересно, чем, Эпиваком или Спутником. На тот момент как раз вот Эпивак и Спутник, они были в ходу. Возвращаемся к болельщикам. Нашим и... Ну, короче, нашим болельщикам, нашим российским, нашим украинским болельщикам. Вот до матча, значит, засветился, так скажем, на камере вот этот парень, на которого потом напали. Давайте посмотрим.
Русские с Москвы.
Москва? Москва. Не боишься
Тула.
Идти?
Нет, вот честно. Тула. Чего мне бояться? Чего мне кого
Но
бояться?
Но вы живете здесь, да?
Кого
да,
мне бояться?
Да, мы все живем здесь.
I don't understand the single word you've seen.
Он
кого мне бояться?
Вы, ты знаешь о конфликте, который, ну как не конфликт?
Ну, конечно, я знаю.
Россия агрессивно относится к нам.
Украина сильнее.
Он с моими друзьями. Он болеет за Россию, я болею за Россию. Он болеет за Украину, я болею за Украину.
Это мой друг.
Ребят, мы должны дружить, а не войны играть.
Что за английская морда? Ну ладно, он, может быть, он переводчик просто. Ну вот, короче говоря, уже претензии были на подходе. Потом, собственно, давайте посмотрим само видео конфликта. И вот, между прочим, болельщик с украинским флагом защищал нашего с российским флагом. Но были радикалы, которые нападали. Давайте, показывайте нам, как это все было. Ну вот, собственно, трибуны стадиона. И вот вы видите на этом видео, что один защищает, да, и даже несколько человек подбежали защищать. Но есть придурки, которые хотят что-то отобрать, хотят, там, не знаю, нанести удар какой-то, еще что-то подобное. И в конце украинский болельщик накрывает флагом, значит, ну, тот, который друг нашего российского болельщика. То есть они как были друзьями, так и остались. Ну и, собственно, интервью. Арти взяли интервью у Дениса Смоленского. Собственно, это и есть тот человек, который в российском флаге пришел на трибуны, где сидели в основном, да, украинские болельщики. И у него спросили, а что случилось-то? И он ответил. Давайте послушаем.
Так произошло некрасиво. Жалко, конечно. Мы поехали на футбол просто смотреть. Мы не хотели ничего, никаких проблем. Просто хотели футбол мирно посмотреть. Я, мой лучший друг Сергей, он с Украины. Другой лучший друг Адам, он с Польши. И мы просто хотели, что политика это политика, конечно. А футбол это совсем другая игра. И мы хотели показать, что мирно можно футбол смотреть. Ну не все, конечно. Много кто защищал нас. Много украинцев тоже и помогали, и хотя бы было нормально, кроме пару, которых не очень, конечно.
Угу. Денис, вы будете какое-то развитие, вот, чтобы это получилось, чтобы этот человек был наказан? Ведь его увели, как я понимаю, да?
Да, его арестовали.
Угу. Будете вы вот как-то заявлять на это, чтобы он был наказан?
Если правда, я еще даже об этом не подумал. У меня сегодня такой день был на работе. Я даже с мамой еще, мама не видел, еще не говорил с мамой. Мы просто самые лучшие друзья, мы с этих стран, которые, может быть, в нормальной жизни не будут люди дружить с Россией, Украиной, Польшей, конечно, потому что это политики. Но мы купили игру, потому что этот шанс только случается один раз в 4 года. В этот раз 5. И мы просто хотели на футбол поехать. Польша была в Евро и тоже на чемпионате. Они проиграли. Россия тоже проиграли. Остались украинцы. И, конечно, Сергей, это была его первая игра. Мы хотели с ним поехать и посмотреть мирно, и все. Провокации, это все такое, нет. Даже не планировали. Я понимаю, что, да, из-за политики, может быть, какие-нибудь были бы проблемы. Но мы об этом не хотели думать.
Еще такой момент. Насколько сильно вы пострадали вот от нападения, от удара? Насколько сильный был удар? Это был удар в лицо?
Да, просто бровь разбили, майку.
Погромче.
Взорвали, флаг тоже нет у меня флага больше, и ушанка, все пропало.
Отобрали, да?
Да.
Угу. Ну, мы вам пришлем. Мы вам пришлем подарок из России.
Да. Нас полиция в другое место посадили.
Ага. То есть вас пересадили, дебошира арестовали, остальные притихли.
Ну вот и все. Это вот Арти взяли интервью у этого болельщика. Собственно, он рассказал, как все было. Акцент не московский и даже не российский, пишет Смекаеш. Да, конечно, он живет в другой стране. Чего тупите-то? Смекаешь, ну хватит тупить, он живет давно в другой стране. Просто один из России, другой из Украины, третий из Польши. Три друга. Поляки проиграли, русские проиграли. Ну и они пошли на игру болеть за украинцев, ну, за Украину вместе со своим другом украинцем. И вот произошло то, что произошло. Постановка Russia Today изначально, пишет Смекаеш. Ну, конечно, постановка, да. В кавычках. Это была спецоперация, пишет Кошечкин. Ну да, когда вам морду кто-нибудь набьет, Кошечкин, мы тоже скажем, что это была спецоперация с вашей стороны, да? Ну вот подумайте сами, какую чушь несете. То есть парнишка живет себе, у него есть друзья. Что, у вас нет друзей украинцев, что ли? У вас нет, ну, друзей поляков, это, конечно, вопрос. Это, вот это подозрительно, друзья поляки. Раз такое бывает, ну ладно, не важно. Вот. У него друзья поляки, что странно, но друзья поляки, друзья украинцы, что нормально абсолютно, и они втроем идут и ходят на игры. То есть, если бы была игра нашей сборной, если бы она не была такой убогой, и там все эти 11 пешеходов хоть как-то бегали и попадали по мячу ногой, то они бы пришли втроем также с флагами, значит, болеть за Россию. Если бы Польша была бы чуть получше в футболе, они бы пришли поболеть за Польшу. У них вообще другая картина мира, у них другое восприятие у этих ребят. Вот и все. Не такое вот, как у радикалов, которым вот хочется везде видеть политику, где, которым везде хочется подходить и спрашивать там, а знаешь ли ты о конфликте, который существует? А вот ты вот разбираешься в этом вопросе? Ну какая разница, разбирается он или не разбирается? Человек пришел футбол смотреть. А, вы точно футбольный болельщик, пишет Кошечкин. Так точно. Значит, да, смешно. Да провокатор он, а чего еще можно было ожидать? Попробовал он, например, в спартаковском шарфе на трибуну с болельщиками ЦСКА прийти, результат мог быть еще хуже. Гендальф. Ну, Гендальф, ну, не, ну я понимаю, что вот эти люди, да, те же самые националисты, которые есть на Украине, они вообще многие из ультрас. В принципе, мы это все прекрасно понимаем. Как и у нас эта история тоже вполне себе до определенного момента, во всяком случае, цвела и пахла. Это понятно. Но этот парень может этого не понимать. Вот. Вы сравниваете ЦСКА и там Спартак. Ну, это же клубный футбол. Там все знают эти правила игры. Там все знают, что значит, обязательно тебе морду набьют. Все принимают изначально эти правила игры. Есть так называемые фирмы. Эти фирмы друг с другом соревнуются. Кто круче, кто сильнее. То есть, может быть, твоя футбольная команда не такая сильная, но у тебя зато такая фанатская база, что ты можешь дать в морду другим фанатам, и ничего тебе за это не будет. Ты всех победил. Но у них свое соревнование, у них своя жизнь. Это... Вряд ли какие-то такие радикальные, мощные болельщики. То есть это просто люди, которые говорят, ну раз в 4 года я там пошел, такая ситуация, получил в морду. Печально, понимаете, потому что его втягивают в ту игру, в которой он, в общем, и не участвует. Как и его друг, как еще его один друг. Один украинский друг, другой польский. Это какой-то ребенок решил посоветоваться с мамой, подавать заявление или нет, пишет Зизидрон. Есть наука, микробиология, она имеет свои законы, которые подлежат выполнению без оглядки на чьи-то моральные желания и потребности. А Спектр вдруг ни с того ни с сего нам написал. Раньше в другой район можно было зайти и огрести. А тут на чужую трибуну залез со своим флагом, пишет Григорий. И чё? Григорий, правда, я никогда не понимал, зачем футбольные болельщики несут свою, скажем так, культуру, вот эти болелы несут свою культуру в те среды, где это не работает. у вас есть своя тусовка, вы хотите друг другу бить морды, вам это доставляет удовольствие, и вы в этом видите смысл своей жизни. Пожалуйста, никто не мешает, пожалуйста, ходите, кричите кричалки, там, встречайтесь где-то в поле, там, бейте друг другу лицо, только не убейте друг друга. Встречайтесь в ринге, да как хотите, так и делайте, это ваше дело, ваша тусовка, у вас такие правила. Есть люди, которые в вашей тусовке не понимают. Я один раз видел просто в метро тоже. Идет абсолютно какой-то чахлый парень. На нем, была кепка Спартака. И идет навстречу человек, который, явно как будто либо ограбил, либо владеет магазином ЦСКА. То есть у него штаны ЦСКА, у него ботинки ЦСКА, какие-то кроссовки. У него майка ЦСКА, у него шарф ЦСКА, роза они еще это называют. У него кепка ЦСКА, у него все ЦСКА. Мне кажется, у него часы ЦСКА, все, тут ясно все. И этот идет, какой-то с пакетом в этой кепке Спартак, с какими-то там, непонятно, как человек в школу, вот в школу кто ходил в деревне, видели, как люди в школу ходят? Вот так вот он идет, и вдруг этот, болело ЦСКА там, ты че, чертила, там прям вот такой взрыв прям эмоций, ты че, сними кепку, иди сюда, тот, оп. Не понимаешь, что происходит, и быстрым-быстрым шагом в сторону и пошел. Фанат такой, упоротый, тебе это нравится. Найди, иди такого же, в штанах Спартака, в кроссовках Спартака, в майке Спартак, в шарф, кепка, весь, чтобы он был. У него, чтобы татуировка на лбу была Спартак, наклейка на телефоне была Спартак. Я тебя уверяю, он не будет никуда уходить, он будет с тобой так же там, че ты сказал, ты конь, ты мясо, ты конь, ты мясо. Подойдет еще один, у которого везде на ушах, на спине везде написано «Зенит», будет говорить «Зенит, чемпион! Зенит, чемпион!» Вот, а вы будете им кричать «Бабо, бомжи, бомжи питерские, бомжи! Вы мясо, а вы кони! Бейте друг другу лица, конечно, без проблем, но при чем здесь граждане, которые вообще не врубаются в вашу тему? Вы что к ним лезете вообще? Они не разбираются. Ему кто-нибудь эту кепку подарил?» Или он ее купил, красивая красная кепка, он в ней ходит, и все. Он, может, вообще ни за кого не болеет. Может, где-то ее нашел, эту кепку, может, у него денег на другую кепку нет. Вот это начинается прям. Но это было очень эффект. Ты че? Иди сюда прям! Иди сюда! Думаю, вот это ты дурак вообще. Иди, иди, бей себе подобных. И они тебя будут бить. И вы получите от этого удовлетворение. Вам это нравится, да? Стенка на стенку, все дела. Это ваше развлечение, ваш кайф. А у этого человека может быть кайф носить в пакете какие-то бумаги, понимаете? В рваном старом пакете, на котором написано еще... на котором написано Билайн, но значок еще... Пчелка там еще до сих пор у него, понимаете, нарисована на пакете. Вот. И он ходит с этим пакетом. Или какой-нибудь пакет с ковбоем Мальборо еще. И вот он с ним идет, цветастый такой, у него сохранился еще. С момента выпускного. Ему вообще не до вас, не до ваших всех этих распри. Вот такие люди пришли посмотреть футбол. Надо было на них наехать. Вот больше заняться нечем. Идите морды бейте друг другу, вы этим занимаетесь. Вы профессионалы этого дела, в конце концов. Остальных-то зачем-то и они получат самоудовлетворение, пишет Андрей. Кстати, о футболе. Где и с кем таки подрался Кокорин и когда, пишет Панк 13. А вот знаете, как в пропасть это все улетело куда-то, кануло в лету, я вообще не знаю. Информации больше никакой нет. Просто сказали, что Кокорин младший где-то набил морду кому-то, или ему набили морду в каком-то кафе, и все, и тишина. Замяли, наверное, по-быстрому, да? Наверное, замяли по-быстрому. У тебя завышенные ожидания об умственных способностях таких болельщиков, пишет Станислав. Ну, я же не про умственные способности, я же про справедливость, я же про правду говорю. Ну, по справедливости так, один подготовленный против другого подготовленного. Это когда, там, не знаю, какие-нибудь олимпийские чемпионы по боксу начинают вызывать каких-нибудь телеведущих, в ринг, и давай, докажи, что ты мужчина. Ну, ничего себе, вызывай другого олимпийского чемпиона и доказывайте друг другу, что вы мужчины. Куда ты лезешь-то, ё-моё? Всё ж понятно, что ты профессионал, что ты этим занимаешься, а этот человек не занимается. Ну, дашь ты ему в рожу, ну, упадёт он, ну, может, умрёт. Ну и что? Что от этого? Интереса никакого. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, июль, день первый. А июнь-то уже прошел, получается, да? Эх. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вы представляете, уже получается год прошел с момента белорусских событий. Уже год прошел, с ума сойти. Синоптики пообещали сильнейшую за 10 лет засуху в Москве и центральной России в июле. Выпадет всего лишь до 30% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сухо будет все. Так, да, сплошь и рядом болельщики с другими флагами болеют и сочувствуют. Не, ну ладно, все, с болельщиками понятно. Короче, мне тут написал, Коста мне написал, что, значит, Кузьмичей ультрас не обижают. Есть люди просто больные на голову. Кузьмичи — это мы? Ну, в смысле, почему Кузьмич-то? Ну, мне интересно, что это значит, никогда не слышал. Ну, вот видите, бывают больные на голову. Дураков хватает и там, и здесь. Вот вчера, кстати, президент об этом говорил, что дураков хватает и на Украине, и у нас. Ладно, я бы хотел вам рассказать, как изменится и уже изменилась ваша жизнь с сегодняшнего дня. Вы не знаете, она изменилась, потому что многие нововведения вступили сегодня в силу в России. Законодательные нововведения, подумайте только. Значит, с сегодняшнего дня начинают действовать две новые социальные выплаты для неполных семей с детьми от 8 до 16 лет и для беременных. Дальше. Льготная ипотека меняет условия теперь под 7% и 3 миллиона максимум. Повышаются тарифы ЖКХ в среднем по России на 3,3%. В прошлом году было на 3,2%, если я не ошибаюсь. Все пенсии, вот послушайте меня сейчас внимательно, пенсионеры. Это правда важная информация. Все пенсии и другие социальные выплаты теперь будут зачисляться только на карту МИР. Если у вас виза, мастер-карт, все, это не работает. Только на карту МИР все пенсии и другие социальные выплаты. Только на карту МИР. Либо... Если вы не захотите карту, тогда все вот в том виде, в котором было, вы это будете все получать ну, наличным или там на банковский счет без привязанной карты. Но если карта у вас, то она должна быть МИР. Если просто счет или вы наличными получаете, тогда можно оставаться в той системе, в которой вы находитесь. Если вы получаете пенсию на карточку, то она должна быть только МИР с сегодняшнего дня. Поняли, да, все? Вы меня услышали, я надеюсь. Это я всем пенсионерам. Запускается углубленная диспансеризация, в том числе для переболевших коронавирусом. Это еще одно нововведение. В отелях Сочи, Анапы и других курортов Краснодарского края начинает действовать новый порядок заселения. Хотите подробности? Рассказываю. При заселении нужно представить сертификат о вакцинации, электронный или бумажный, либо медицинский документ или сертификат с портала госуслуг о перенесенном за последние полгода коронавирусе, электронный или бумажный, ну, то есть как везде все. Либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 3 дня до заселения. Для граждан Армении, Белоруссии и Киргизии требуется отрицательный ПЦР-тест в приложении «Путешествуй без ковид», полученный максимум за 3 дня до заселения. Ну а с 1 августа нужно будет сертификат о вакцинации, либо медицинский документ о перенесенном, собственно, коронавирусе, либо справка о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, ну и так далее. Вот. Но это уже будет с 1 августа. А вот с сегодняшнего дня я вам прочитал, что нужно будет делать. Дальше. Начали действовать дорожные знаки, ограничивающие въезд автомобилей определенного экологического класса. Вот раньше у нас такого не было, теперь эти знаки есть. И я думаю, что мы с тобой, Евгений, сейчас покажем эти замечательные знаки. Я скинул ссылку. Как раз-таки там есть картинка, как будут выглядеть эти знаки. Что они нам дают, чего они нам не дают? Значит, они начали действовать, и они ограничивают въезд автомобилей определенного экологического класса. Знак разрешает въезд машин только указанного на нем экологического класса или выше. Автомобилям, в регистрационных документах которых эко-класс не указан, посмотрите СТС-ку свою, достаньте потом, как будет время, посмотрите, если эко-класс у вас не указан, то въезд в такую зону вам запрещен. Но вы можете обратиться, значит, в ГИБДД, если у вас нет эко-класса в СТС, там переделают СТС и пропишут нужный эко-класс. Если эко-класс ниже, чем нужно для проезда на территорию, то туда не проезжаете, соответственно. Все очень просто. Знаки мы уже показываем. Вот, посмотрите, пожалуйста, как они выглядят, эти знаки. Это для всех водителей полезная история. Эко-класс должен быть теперь у вашего автомобиля. Если он ограничивается знаком, вы въезжать не имеете права. Посмотрите, какой эко-класс у вашего автомобиля. Обязательно. Перед тем, как вы будете встречать эти знаки на дороге, чтобы потом на месте не стоять. Класс 5, пишет за плинтусом. Прекрасно. У нас здесь класс 4 указан в основном. Ну вот смотрите, как выглядит, я попробую описать, если кто-то не может собственными глазами посмотреть. Во-первых, они на белом фоне. Во-вторых, все там нарисовано серым. Ну, серо-черный такой цвет. И кое-где, вот конкретно сам эко-класс, например, здесь эко-класс 4, обведен в... Ну, это не овал классический, но, тем не менее, что-то такое овальное, назовем это, зеленого цвета. Зеленый овал вокруг циферки, чтобы ее было хорошо видно. И дальше нарисована машинка. Она может быть легковая, она может быть грузовая. На грузовой машинке нарисован тоннаж. Соответственно, из этого исходя, вы все делаете. И дальше все то же самое, только перечеркнутое. То есть началась зона для определенного эко-класса, закончилась зона для определенного эко-класса. Здорово будет на въезде в Москву такой поставить знак, правда? Ладно. Не трогай Навального, пишет Зизидрон. Что случилось? Где я тронул? А, я про овал говорил. Я не говорил про Навального. Я говорил про овал. Все газели, получается, на помойку, пишет Черевич. Ну, не все и не на помойку, но они не смогут въезжать туда, где эко-класс будет высокий. Выше, чем у них указан в СТС. Ой, чую, с этими нововведениями будет вспышка насилия в стране, про курорты и знаки, пишет Панк 13. Какие штрафы, мистер Рассел говорит. Пока я не вижу, какие здесь штрафы. Не знаю. Кстати говоря, что проблемы могут начаться у владельцев старых автомобилей, так как эко-класс в СТС можно внести только из ПТС. Обязательное указание эко-класса в ПТС ввели в России только в 2006 году. То есть, если ваш автомобиль старше 2006 года, возможно, у вас возникнут определенные проблемы. Я на всякий случай открою сейчас свой кофелек и в кофельке я посмотрю, есть ли у меня какой-то эко-класс. 5-й. Ха! Все хорошо, спасибо большое, я могу проехать под такой знак. Но если где-нибудь будет написано 6-й эко-класс, соответственно, я пойду гулять пешком. А как же бесплатного въезда для несоответствующих классу? Эко-сбор своеобразный, наполнили бы бюджет, пишет Савелий. Об этом речи не идет, Савелий. А если я пенсию получаю на карту American Express, все теперь, пишет Валентин. Получается, что все, Валентин, получайте карту МИР. Посмело, 5-й класс, спасибо, буду знать, пишет Зухра. Ура, у меня 5-й, пишет АМС. Ну вот видите, для нас это, наверное, не самая большая проблема, если только не будет написано 6. Вот если мы увидим в зеленом овале 6, то тогда привет, пока. Дальше, что еще нового у нас в нашей жизни? Россияне должны отчитываться о движении средств по иностранным электронным кошелькам, если сумма операций за год выше 600 тысяч рублей. То есть, скорее всего, все должны отчитываться, потому что вряд ли кто-то будет заморачиваться с иностранными кошельками, если у него движение средств меньше 600 тысяч рублей. Поэтому читаю дальше. Кроме того, в России теперь запрещено принимать к оплате иностранные электронные кошельки, минуя российский банк. Исключение сделано для иностранных платежных карт. Запоминайте. За нарушение предусмотрены штрафы. И штрафы конские. Штраф за непредоставление отчета составит от 20 до 40% перечисленной через кошелек суммы. Привет. 20-40%. За нарушение в оформлении отчетности от 2-3 тысяч рублей для граждан до 40-50 тысяч рублей, для юридических лиц. При повторном нарушении до 20 тысяч для физлиц и для юрлиц до 600 тысяч соответственно. Это за нарушение отчетности. За задержку отчетности от 300 до 1500 рублей для граждан и от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Нельзя задерживать отчетность. Для тех, кто использует кошельки российских операторов электронных денег, ничего не поменяется. То есть это такая защита своего рынка. Да, и поддержка отечественного электропрома, как это назвать-то. Дальше. Заработала в полную силу с сегодняшнего дня система прослеживаемости импорта от границы до прилавка. Что это такое? Пишут, назначение у нее то же, что и у системы маркировки товаров, произведенных в России. Бороться с контрафактом, но следить будут не за каждым отдельным товаром, а за целыми партиями. Для граждан ничего не изменится, а вот импортеры и продавцы теперь будут сдавать в налоговые отчеты об операциях с подконтрольными товарами и выставлять счета, фактуры с новыми реквизитами. Пока контроль касается не всех товаров, а только тех, что вошли в специальный перечень. Это детские коляски и кресла безопасности, холодильники и морозильное оборудование. Впрочем, пишут журналисты, у предприятий было достаточно времени, так они считают, чтобы подготовиться и протестировать систему. Эксперимент по ее запуску проводился в России 2 года. И еще. На продаваемых в России электронных устройствах сегодняшнего дня для выбора по умолчанию должна быть установлена российская поисковая система. Это касается смартфонов, смарт-ТВ, компьютеров и ноутбуков. Кроме того, сегодня начинают действовать штрафы до 200 тысяч рублей за продажу устройств без предустановленного российского софта. Список приложений, которые должны обязательно присутствовать на продаваемом устройстве, я могу вам почитать. Ну, вы будете проинформированы. На смартфоны и планшеты Яндекс.Браузер, Яндекс.Поисковик, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, Mail.ru почта, ICQ, ну, Аська, мессенджер от Mail.ru, Маруся, голосовой помощник Mail.ru, новости Mail.ru, новостной агрегатор, Окей Лайф, онлайн-трансляция от Mail.ru, ВКонтакте, соцсеть, Одноклассники, соцсеть от Mail.ru, Мир Пэй, платежное приложение «Мир», госуслуги, мой офис документы, офисный софт, Касперский антивирус, applist.ru для доступа к бесплатным социальным значимым сайтам. На компьютеры и ноутбуки, единственный пункт, мой офис документы, офисный софт. Видимо, это против этой всей истории Microsoft Office. Office. Это наш какой-то офис, мой офис документы. Кто-нибудь пользовался, расскажите хоть. На умные телевизоры погнали. Яндекс, поисковик, Винг, аудиовизуальный сервис, Иви, аудиовизуальный сервис, Первый, аудиовизуальный сервис, Кинопоиск. Да я даже не буду говорить, что здесь все аудиовизуальные сервисы. Поэтому Первый, Кинопоиск, ОКО, Море ТВ, Премьер, Смотрим, НТВ, Старт. Вот такая вот история. Ну, касается она не тех, кто покупает в большей степени, а тех, кто продает. Будете продавать без предустановленного, получите штрафы до 200 тысяч рублей. Телефон целиком забит, пишет Ирина. А половину можно будет удалить, пишет Ирина? Да, конечно, можно будет и все удалить. Это просто предустановленная история. Это как вот в iPhone пихали, ну и не только в iPhone. Все гугловское. Хочешь, удаляй, хочешь, не удаляй. В общем-то, ваше дело. Какой шлак, сколько удалять придется, пишет Николай. Ну, это небольшая проблема, если захочется удалить. Зачем Касперский? Я привился в апреле, пишет мастер. Старт немного другое, пишет Хуан Карлос. Ну, пишут, что Старт — это аудиовизуальная платформа. Как написали, так и написали. Тут уж извините. Сегодня 100 лет КПК. Глава Китая сказал, что, как и было обещано, КПК в КНР построено среднезажиточное общество. Это правда или нет, пишет Аркадий. Знать не могу, но есть кадры того, как, в общем-то, праздновали столетие Компартии Китая в самом Китае. Я сейчас брошу эти кадры Евгению. Там главное видео надо показать, оно 46 секунд. Вы посмотрите, как это все, значит, оформлено и сделано в Китае, как это все красиво там показано. Ну, в общем, сами оцените, как китайцы празднуют столетие коммунистической партии Китая. Телефон теперь забит еще до покупки, пишет Мамик. Так он раньше был забит до покупки. Просто он был забит софтом зарубежным, теперь он будет забит софтом нашим. У меня стоит небольшой телевизор Samsung ранних моделей со Smart TV. В нем практически все перечисленные программы были установлены. Только спрятаны они в глубину программ, в меню «Прочее», пишет Егор. Та же самая история, Егор. Активно пользуюсь сервисами Яндекса, очень удобно, и поиск Яндекса в России работает гораздо лучше Гугла, пишет Дмитрий. Ну, давайте будем говорить откровенно, Яндекс.Карты тоже поудобнее, чем Google-карты, и навигатор уж точно получше у Яндекса. Единственная проблема, Яндекс, как говорится, козлит. Потому что они не хотят в CarPlay, значит, свой Яндекс-навигатор каким-то образом разместить. Или им не дают, я уж не знаю. Либо козлят производители автомобилей, либо Яндекс. Потому что я все жду, а оно не появляется. Есть у меня маленькое подозрение, что таким образом как бы Яндекс нас вынуждает устанавливать свои устройства в автомобиле, где это все, яндексовский софт есть. А вот в CarPlay не дают, и мне это не нравится. Вы там в Яндексе, конечно, защищаете свою продукцию, но, не знаю, ну сделайте какую-нибудь подписку, пускай это будет платный, но Яндекс-навигатор реально гораздо удобнее всех остальных навигаторов, которыми я пользовался, во всяком случае, вот в Москве, да. Активно пользуюсь, да, буржуинство — это родная мать фашизма, фашизм — это война, обыкновенный фашизм, цитата Д, говорит. Предустановленный софт обычно просто так не удаляется, пишет Смит. Вопрос выбора программного обеспечения должен быть на стороне пользователя, хорошие наши программы, и так все ставят, пишет Николай. Николай, ну, можно, конечно, спорить, потому что уже принято, мы спорили еще в тот момент, когда это хотели принимать, я думаю, теперь это никакого смысла не имеет. И, собственно говоря, ограничивает в большей степени эта история именно тех, кто будет продавать, а не тех, кто будет покупать. Опять же говорю, если мне что-то не нравится, я прям с телефона это сношу и усом не веду. Понимаете? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вот я вот, смотрите, перечислил все нововведения. Вас как зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, что зацепило?
В принципе, ничего.
Как? Знаки не зацепили? У вас нет машины?
Не, я не вожу машину, я по другому поводу. Я москвич.
Так.
Пенсионер, не работающий.
Так.
Вчера меня правительство Москвы порадовало.
Чем?
Уволило мою жену. Она тоже пенсионерка. Сократила. Она работает в предприятии, которое принадлежит правительству Москвы.
Так.
Ну вот, хочу вам поделиться своей радостью.
Болью, так скажем.
Ну, смотрите. Это не боль, нет. Для меня это не боль. Мне хорошо, что жена будет сидеть дома, а жена вот переживает второй день, плачет.
Вы знаете, я... Можно я вас поддержу, если,
да,
если позволите? Поддержите. Вот смотрите, да. У меня родители, мама пенсионер уже, а папа работающий пенсионер. И он тоже там в определенной степени переживает, да, что, ну, все-таки такой уже возраст там и все дела. Я его всегда морально здесь поддерживаю и говорю, значит, не надо, если что, бояться пенсии, и мы все решим, все придумаем. Вот как-то так я его поддерживаю.
Нет, Алексей, я не по этому поводу. Я по поводу того, как цинично поступают с людьми. Ее сначала заставили сделать прививку, она у меня в торговле работает.
Так.
А она сделала вакцинацию, а потом вызвали к директору, сказали, в связи с трудными обстоятельствами мы пенсионеров сокращаем.
Ну, понятно.
И заставили написать заявление по собственному желанию.
Ну, понятно, понятно.
Вот что возмущает. А не то, что она будет пенсионеркой. Нет, мы проживем.
Всегда
так. В то же время у нас во дворе, я в Митино живу, перекладывают тротуары.
Угу.
Я посмотрел, у меня у москвичей, это Средняя Азия работает. То есть для них работа есть, а для москвичей нет.
Ну, не все хотят перекладывать тротуары, спасибо большое, из москвичей, тут тоже надо этот аспект учитывать, да, но в целом, да, так вот жесток этот капиталистический мир, и у нас же людей предпенсионного возраста нельзя вот так брать и увольнять, соответственно, если вы уже пенсионер, то там руководитель волен делать все, что ему угодно, он может в определенный день вас вызвать и там без особых объяснений каких-либо причин, насколько я понимаю, просто сказать, ну, все. Время пришло. Вы и так работали, потому что мы вам разрешали. Зачем пенсионеру писать по-собственному? Испортить жизнь ему уже не могут. Пусть увольняют по сокращению, пишет Николай. Мама была работающей пенсионеркой. Ну, слушайте, Николай, некоторые не хотят заморачиваться там, вот это, знаете. Ну, написали. Мама была работающей пенсионеркой, уволили в начале года. С этого времени у нее депрессия, хочет работать, но не дают из-за возраста, пишет Руслан. Я знаю эту историю. Вот у меня мама, например, вышла на пенсию, но у нее депрессии нет. Я, наоборот, ей все время рассказываю, как хорошо, что она вышла на пенсию. И мне кажется, у нее очень хорошее в связи с этим настроение. У нее работа была очень хорошая с людьми. А когда человек работает с людьми, а потом выходит на пенсию, он становится счастлив. Ну вот. Потому что если кто-то из вас работал когда-нибудь с людьми, знает, что нет сложнее работы в психологическом плане, чем с людьми. В физическом плане бывает работа сложнее. Там, шахтеры, там, ну и прочее. Может, через запятую перечислять. Но в психологическом плане нет ничего хуже, чем работа с людьми. Это просто ад на земле. Потому что люди просто так в организации разные не приходят. Они приходят с бедами, вы понимаете, да? И порою, кстати, люди сами и причина своих бед. Им надо как-то помогать, вот, пытаться во всяком случае. И не всегда это получается, а люди же недовольны, потому что им кажется, что вот им недостаточно помогают. Ну, в общем, я наоборот подбадриваю своих родителей, они оба пенсионеры, просто вот папа работает, мама уже не работает. Я их подбадриваю и говорю, это классно, потому что можно провести время с внуком, моим племянником. Можно заняться какими-то любыми делами, приезжайте ко мне в гости, будем гулять. Ну, то есть будем заниматься чем-то очень хорошим, чем-то, для чего вы, собственно, всю жизнь работали, да? И в тот момент, когда вы, может быть, надо было бы уже и не работать, все равно продолжали работать. Вот теперь вы, наконец-то, можете заняться чем-то, что вам вот по-настоящему нравится. Книжки читать, гулять, общаться с людьми, если хочется. Если не хочется, не общаться, тоже хорошее развлечение. Вот, огород, сад. Ой, сколько всего всякого интересного. Вот сейчас вот я видел, мне прислали фотографии, как растут помидоры на огороде, как растут, ну, не фотографии, видео я видел. Значит, огурцы. Я, естественно, жду эти огурцы, жду эти помидоры, и ничто с ними не сравнится по вкусу, вы можете даже не сомневаться, ни в одном магазине, ни за какие деньги вы такие помидоры, огурцы не купите никогда в жизни. Вот. Поэтому вы должны поддерживать тоже своих родителей, не забывайте об этом. Потому что, да, если человек работал всю жизнь, и в определенный момент он выходит на пенсию, у него вот эта пустота внутри, он не знает, чем заняться, и как будто бы теряется в нем некая необходимость, да, у общества, и он не понимает, а зачем я нужен? Вот объясните, зачем ваши родители вам нужны. Вот объясните, почему они ценны, и почему, значит, выход на пенсию еще не значит, что всяческая надобность в человеке пропадает. Наоборот, очень много всяких разных надобностей возникает в виде там детей, которых иногда надо оставить дедушке и бабушке. Ну, да много чего интересного, на самом деле, чем можно заниматься. Алексей, ну вы как раз с людьми работаете, сотнями тысяч. Вам тяжело аж до стона, пишет Валентин. Валентин, ну не сравнивайте меня с теми людьми, которые обязаны что-то людям, понимаете? Когда ты работаешь на радио или там работаешь на телевидении, по сути, ну, это такие сугубо товарно-денежные отношения. Тебя смотрят, тебе платят. Тебя не смотрят, тебя не платят. Ну, все это слушают. Ну, разница очень... Ну, ясное дело, в общем. Ясное дело, как это все устроено. Другое, это, например, быть врачом или быть там полицейским или в какой-то социальной сфере работать. Когда ты не можешь сказать... Да пошел ты, и не слушай человека. Ты обязан его слушать, ты обязан ему помогать, даже если дело абсолютно ужасное, и ничего ты с этим сделать не можешь, и ты понимаешь, что все проблемы этого человека ровно от этого же человека, ты все равно обязан по форме четко ему помогать. Потому что если ты ему говоришь, я на выходных, то это обязательно, значит, тебя уволят, потому что, ну а зачем такой сотрудник нужен, который не может нормально общаться с населением? В медиа совершенно все по-другому. Вы видите, что есть люди, которые могут там часами ругаться на слушателей, зрителей, все время орать на них, и ничего им за это не будет. Почему? Потому что их смотрят. Вот. Другая степень ответственности, другое качество работы с людьми. Поэтому я и говорю, что вся социальная сфера, да, и работа напрямую с людьми, где-нибудь в МФЦ, еще где-то в больницах, это адски каторжный, ужасно в психологическом смысле труд. Потому что все к тебе идут с претензией. Никто к тебе не приходит просто, дружище, здорово, как дела? Никогда такого не бывает. К тебе приходят больные, к тебе приходят те, у кого украли деньги, они недовольны, они ненавидят все, они ненавидят тебя в этот момент. Тебе что-то надо еще решать. 9.30 новости. День 9 часов 36 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. На всякий случай скажу о движении. 4 балла в Москве, евро 86.62 копейки, доллар 73.17, нефть Brent 74.75 и пара биткоин-доллар 34 256 долларов 91 цент за один биткоин. Примерно так. Я госслужащий, вы не представляете, сколько недалеких людей, а надо с ними по-доброму, пишет Николай. Николай, я, конечно, до конца, наверное, не представляю ваши тяготы, но примерно могу себе представить. Я же езжу по дороге, хожу иногда там в метро езжу, хожу по магазинам и еще что-то, и люди действительно удивляют тем, как они мыслят и как они себя ведут. Я вам обещал показать, как китайцы празднуют столетие Коммунистической партии Китая. Давайте посмотрим на эти кадры. Их можно увидеть, подожди секундочку, их можно увидеть в нашей интернет-трансляции. Ссылка у меня в Телеграм, он называется Гудошников, это Телеграм, моя фамилия. Вот, либо на Телеграм-канале «Говорит Москва», либо просто заходите в YouTube, там набираете «Говорит Москва» и смотрите. Давайте посмотрим на эти кадры. Вообще роскошно. И ты мне головой загораживаешь. Идут стройные ряды китайских военнослужащих в парадной форме, в белых перчатках. Очень красиво они маршируют по красной дорожке широкой. Вы слышите, как комментатор китайский, собственно, комментирует происходящее. И это сами военнослужащие. Вы слышите их голоса. Здесь вы слышите, видимо, залпы уже. Да. И показывают нам, собственно, как эти залпы производятся, как салютуют все. Ну и вот стройные ряды военнослужащих Китая. 100 лет Коммунистической партии Китая. Большой праздник для китайцев. Ну, обещал, показал. Ну, вдруг вам интересно. Вдруг вы любите парады. Про госслужащего и недалеких людей. Ну и ушлый вы народ. Аж отрабь берет. Всяк другого мнит уродом, несмотря что сам урод, пишет Руслан. Зюганов завидует, пишет Григорий. Зюганов завидует не поэтому. Зюганов завидует потому, что КПК недавно обратилась к России. И, в общем-то, обратилась не к КПРФ, а к Единой России. Вот удивительный факт недавно был. И сказали, что очень хорошо, что руководящие партии России и Китая взаимодействуют друг с другом и все такое. То есть так получилось, что как будто бы для КПК, то есть Коммунистической партии Китая, наследник КПСС это не КПРФ, а Единая Россия. Ну вот, судя по этому обращению. Можете в интернете найти, некоторые удивятся и расстроятся, некоторые удивятся и обрадуются, некоторым по барабану, тогда можете, собственно говоря, ничего и не искать. Ну что, посмотрим. У нас еще же есть разные вырезки с вчерашней пресс-конференции, но не пресс-конференции, о прямой линии президента. И, собственно, можно же это все обсуждать, что президент сказал, что рассказал. Он отвечал на многие вопросы. Естественно, все мы показывать не будем и все обсуждать не будем, но какие-то моменты обсудим, и вы посмотрите, если, допустим, пропустили. Так скажем, подборка лучшего. Так субъектно в контексте власти, пишет... А я не могу... Сосис Мауревич, вот так вы подписываетесь, только ЕР. Путин сказал, что привился спутником, побегут сейчас все и прививаться, так что ковивака теперь нам всем хватить должно, пишет Владимир Бонд. Голос у тебя не тот для парада, нужно диктора включать стройными рядами и так далее. А, ну да, надо было прийти, да. Стройными рядами проходят военнослужащие, да, китайской народной наверняка армии. Ну что, у нас есть уже видео с президентом? Давайте посмотрим. Интересненькое. Включайте. И послушаем, самое главное.
Было практически все обязательно. Вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал.
Про советский период рассказывает президент.
Всем ставили одинаково.
Вам тоже?
И мне тоже, конечно. А что же, я жил в простой рабочей семье. У меня родители рабочие были. Кто их там спрашивал? Никто не спрашивал никогда. И меня никто не спрашивал. Вот в очередь выстроили в медкабинет. Пам-пам-пам. Всем сделали. Все, до свидания. Но зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекциями.
Ну вот, президент, собственно, рассказал, как в Советском Союзе это все происходило, и как в Советском Союзе прививали людей, и что вакцины были советские, и никто никого не спрашивал. В общем-то, спорить с этим никто, наверное, не будет из наших слушателей и зрителей, потому что это так и было. Единственное, какой аргумент в этом смысле приводят некоторые скептики, люди, критикующие нынешние вакцины, что говорят, вот в Советском Союзе вакцины были ого-го, а сейчас вакцины не те. Единственное «но», в общем-то, те люди, которые это говорят, они на самом деле не разбираются, конечно, ни в тех, ни в этих вакцинах, потому что ни тогда никто не знал, что там за вакцины, ни сейчас, в общем-то, никто не знает, кроме специалистов. Давайте еще видео посмотрим.
Значит, почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Вот смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают. Так? Значит, из Европы приезжают, говорят на идише, а не на иврите. Вроде и не похожи друг на друга. А все равно еврейский народ дорожит своим единством. У нас что далеко ходить в Израиле? У нас есть такой народ, один из коренных народов России, как, ну, скажем, мордва. Там есть, значит, Эрзя, Мокша, а потом еще есть, по-моему, Шокша, еще там три группы. Но все они считают себя мордвой, мордвинами. И говорят, в общем-то, на языке одной группы, но все равно вот Эрзи и Мокша друг друга даже не понимают. У них язык отличается больше друг от друга, чем русский и украинский. Но они дорожат своим единством. Почему? Потому что по нескольким причинам. Во-первых, они умные и понимают, что вот это дробление ни к чему хорошему не приводит. Она ослабляет просто этнос. Дальше. Есть внешние факторы. Что имею в виду? Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Это со средних веков еще, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, значит, всех, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы тогда вообще должны это понимать. Но везде, у нас как раньше трактовалась эта этническая составляющая, были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, значит, у нас начали как бы разделять единый русский народ.
Ну вот, в общем-то, Череевич пишет, здесь согласен, респект, пишет, значит, Владимир пишет, стабильная ситуация была по инфекции, но и статистики смертности у нас нет за тот период. Сколько аллергических реакций было, это про Советский Союз, Владимир пишет, приведших к смерти, величины, которыми можно пренебречь? Давайте так, если бы не прививали, было бы больше. Все очень просто в этом смысле, Владимир, на ваш вопрос очень простой ответ. Если бы не прививали, было бы больше. Если бы не прививали, не побороли бы оспу и много каких еще заболеваний. Вот, они бы цвели и пахли до сих пор и выкашивали бы тысячи и тысячи людей. А что ж, получается, что мы чешский народ считаем недружественным, пишет Михаил. Ну, исходя из этой логики, получается, что да. Но надо бы было бы задать дополнительный вопрос президенту, но этот вопрос не был задан президенту. Поехали дальше, посмотрим, что еще сказал президент.
Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительные.
Ну, это, собственно, про то, что на Украине бывают глупые люди, и у нас бывают глупые люди. В общем-то, тоже все это прекрасно понимают. И, наверное, вот эта ситуация с болельщиками, она, ну, с которой мы начинали сегодня программу, вчера мы об этом говорили, где там некоторые украинские болельщики, по сути, их там были единицы, напали на парня, который был с российским флагом на матче, где играла украинская сборная, и, кстати, еще и украинская сборная победила. Он за эту украинскую сборную болел вместе со своим другом, который украинец. и он был с украинским флагом. Значит, узколобых везде достаточно, и у нас, и у них. Наверное, с этим нельзя не согласиться, насколько я понимаю. Все-таки не совсем понятно. С одной стороны, президент умножил Зеленского на ноль, а с другой не исключил возможного разговора с ним. Да, кстати, вот этот момент, сейчас я вам покажу. Я его не сбрасывал. Жень, сейчас я попробую его быстро найти и показать. По поводу Зеленского был интересный комментарий. Собственно, зачем и почему нужно или не нужно встречаться с Зеленским? Вот сейчас я тебе сбросил. Если можешь, покажи нашим всем. Значит, собственно, просто эти вопросы возникали у некоторых. И Зеленский, я помню, там предлагал встретиться в украинском Донбассе. Вот. На что президент наш предложил ему встретиться в Москве, и, в общем-то, этой встречи не состоялось. Я так понимаю, что это была такая политическая пикировка, и не более того. Было интересно видеть, как президент здоровается с людьми на записях с видеообращениями, пишет Руслан. Вы думаете, это записи, это не звонок, что ли? Почему наша вакцина не одобрена ВОЗ? Она же хорошая, и другие страны используют, пишет Наталья. Наталья, у меня ответ на этот вопрос простой. Я считаю, что это борьба фармкомпаний, и это борьба за рынки. То есть не забывайте, что все лекарства, вакцины и прочее, это еще и большие деньги и влияние. Давайте посмотрим, что президент наш сказал, и послушаем про Зеленского.
Что с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление, ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговариваю? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить.
Ну, надо понять, о чем говорить. То есть, вот когда вы говорите, что непонятно, вроде бы на ноль Зеленского умножил, но, собственно, от встречи не отказывается. Да, ну если будет предмет разговора. Пока предмета разговора нет. То есть, я так понимаю, если когда-нибудь вдруг ни с того ни сего Владимир Зеленский скажет, а я больше не хочу быть придатком там, Соединенных Штатов Америки или еще кого-то, хочу взаимодействовать с Россией, хочу дружить, то тогда, возможно, наверное, будет встреча. Пока этого не происходит, и Зеленский находится, и вся страна под внешним управлением, встречаться лучше не с Зеленским, а встречаться лучше с теми, кто правит страной реально, а это, соответственно, люди из Вашингтона, по мнению президента России. Нашему парню очень повезло, что ему не сломали челюсть. Украинские нацики очень жестоки, знаю не понаслышке, пишет 386-й. Так, какой-то мирный в этот раз президент, зубы выбить не обещает, линии не проводит, адом не грозит, повестка изменилась, пишет Панк 13. Да нет, просто, наверное, сейчас, после встречи вот с Байденом, есть определенные договоренности, во всяком случае, как мне кажется, опять же, это мои домыслы, да, Байден сказал, через там 6 месяцев увидите, о чем мы договорились, вот, возможно, и соблюдаются определенные договоренности, какие, узнаем потом. Во-первых, были ли они, и что имел в виду Байден, и так далее. То есть, возможно, они о чем-то договорились, Байден и Путин. Возможно, вот о смене определенного рода там, тональности. В принципе, сейчас я не помню, чтобы от Байдена звучало что-то вообще в адрес России. Вы заметили, наверное, мы в новостях же следим всегда за тем, что говорят американцы, и что-то от Байдена я не слышал. Единственный выпад недавний был, это они опять заговорили о санкциях, но, собственно говоря, на этом все и закончилось. Сам Байден как-то, по-моему, сохраняет тишину. Может быть, это с этим связано. После встречи с Байденом риторика по отношению к Западу стала более мягкой. Но, по-моему, Руслан, и у них риторика маленько поменялась. Может быть, есть желание наладить диалог какой-то? Посмотрим, получится из этого что-то или не получится. Что-то Зеленский так рвется встретиться с Путиным. Прям так настырно. Зачем? И вдруг меня осенило, пишет Эдмон. Просить в личной встрече политического убежища. Мы это пятой точкой чуем. Вот помяните мое слово, пишет Эдмон. У меня родня живет в Америке, они говорят, у них сейчас эпидемия массовых расстрелов, пишет Ромео. Ну, шутинги так называемые вы имеете в виду, да? То есть люди с оружием стреляют в других людей. Спасибо, Ромео, вы еще и ссылку присылаете на CNN, обязательно я посмотрю этот момент. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Есть еще разные видео с президентом, но я бы хотел еще разбавить это все разговорами с вами. Алло, здравствуйте.
Алло.
Ой-ой-ой, громко, да, пожалуйста.
тоже Алексей, да. Ну, да, Александр, как только узнал, не очень грамотный вопрос задал буквально 2 минуты назад слушатель. Хочу, давайте я за вас отвечу тогда.
Давайте.
А почему Путин там не про зубы, не про Костелини? Потому что тогда было обращение Путина к Федеральному собранию. А это прямая линия с населением. Это разные вещи. Спасибо.
Ну, в принципе, да, наверное. Когда обращаешься к населению, ты говоришь о проблемах, собственно, населения. Когда ты обращаешься к Федеральному собранию, то там уже ставишь определенные, наверное, задачи, да, которые должны будут, если вдруг что, выполнены эти задачи. Кстати, по поводу Defender высказался президент. Сможешь найти, да? Сейчас Евгений нам включит высказывание по поводу Defender. Скажу откровенно, президент меня удивил. Давайте посмотрим, послушаем.
Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь. Значит, не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за 1000 километров, прилетели или пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море.
Ну вот, мнение президента. Я не думал, что... Вот вы говорили там про красные линии или что-то подобное. Не было вот этих фраз там по поводу «выбьем зубы» или что-то подобное. Но вот здесь по насыщенности, так скажем, да, эмоциональной, на самом деле высказывание ничуть не хуже. То есть оно может быть даже и сильнее это высказывание, чем все остальные. То есть эмоционально оно никак не окрашено. Никаких там эмоциональных слов и выражений не употребляется. Но из него мы можем сделать очень простой вывод. Значит, у нас в Кремле считают, что, внимание, да, то есть, видимо, в этом заключается консолидированное мнение определенное. Во всяком случае, если это говорит президент, значит, оно так и есть. Что мы можем и потопить Defender, ничего не будет. Вот задумайтесь, просто не знаю, кто как слышит это, а я это слышу именно так. То есть, если надо, мы потопим Defender, и никакой мировой войны не будет, не надо нас мировой войной пугать. Все, просто утонет Defender, и все. Вот он плыл и потонул, и все, и ничего не будет. И президент это говорит максимально так вот, даже вот скажем, не то что даже спокойно, буднично. То есть вы обратили внимание, что это говорится даже немножечко в проброс там. Ну вот, ну даже если мы подопили Defender, ну что ж, война какая-то была. Да нет. И дальше объяснение, мы на своей территории и так далее. Это остальное, это отход. То есть ударил, отошел, это называется. А удар здесь заключается, ну такая стратегия, да? А удар здесь заключается именно в том, что, ну, захотим, потопим. И, как бы, я-то думал, что мы действительно на грани, там, чуть ли не мировой войны, когда такие вещи происходят. Мое мнение абсолютно, получается, не сошлось с мнением президента. Президент говорит, какая война мировая, вы что, шутите, что ли? Потопим это корыто и до свидания. И это меняет в определенном смысле мое восприятие происходящего, в том числе, например, сейчас на Черном море и много где еще. И президент это говорит абсолютно уверенно. И видно, что он не как-то не волнуется, да, не злится или что-то подобное. Нет, абсолютно спокойно. Ну, если бы мы его даже потопили, ничего бы не было. Я думаю, это повод задуматься и нам, и, кстати, нашим зарубежным коллегам всяким разным, которые думают, что, может быть, мы считаем, что там Дефендера и прочее трогать нельзя. Слушайте, вот вам прямое заявление президента. Потопим, не моргнем, и ничего не будет. И ничего не будет. Думаю, что это должно в каком-то смысле вразумить нас всех. И нас, и их. Ну, почему бы нет? Зачем зубы? Какое мочилово? Начальник очень доходчиво сказал, будете лезть, получите в рыло. Войны не будет. И вообще, ваше мнение нам не очень интересно, пишет Таргалак. Испытание гиперзвукового кинжала, пишет Константин. Согласен, это еще о том говорит, что России все равно на все санкции, то есть делайте, что хотите, Россия выдержит, пишет Михаил. Ну, то есть позиция президента такова, да? То есть мы можем с этой позицией, например, спорить, но его позиция такова. И мы должны знать позицию президента, потому что президент принимает решение. То есть Леша Гудошников не принимает решение, потопить «Дефендер» или нет, да? Президент, верховный главнокомандующий, он принимает решение, если надо. Говорит, все, вот всех, кто зашли, всех, значит, умножаем на ноль. Это президент, верховный главнокомандующий, принимает решение. Или даже если будет, хуже будет им, пишет Александр. Как же хорошо в России, за бугром-то все плохо, пишет Александр Перепелкин. Видел много таких комментариев. Вчера у нас шла трансляция вот этой прямой линии с президентом, и я читал комментарии наших зрителей, слушателей. Вот, некоторые из них мне показались вообще какими-то людьми, зашедшими со стороны, то есть я никогда их не видел, например, в комментариях и прочее. И вот слышал и такой комментарий: ну да, да, за границей все плохо, а у нас все хорошо. Не очень это все тянет на аргумент, в том смысле, что, ну, окей, ну, вы сказали это, сказали. Видимо, в этом, да, есть определенная доля сарказма, да, что вот, ага, да у вас, конечно, все хорошо, а у них все плохо. Ну, насколько я понимаю, там на таком уровне даже и утверждений таких не звучит, что у нас все хорошо, а у них все плохо. Речь идет о другом. Да все как бы в курсе, потому и сбивают наши самолеты и вертолеты, пишет Смит. Кстати, потопили бы вы или нет, если бы принимали решение, пишет Владимир Бонд. Владимир, я не могу вам ответить на этот вопрос по одной простой причине. Я никогда не принимал таких решений, никогда не был на таком уровне, на таком посту, чтобы эти решения были на мне. Да, сидеть и фантазировать сейчас я могу, но эти фантазии не будут на самом деле никакого отношения иметь к реальности. Это же, знаете, как с кандидатами в президенты и президентами. То есть, когда, например, Джо Байден был кандидатом в президенты, он был очень резок и по отношению к России, и по отношению ко многим другим вопросам. Когда он стал президентом Америки, он еще какое-то время, видимо, вот так вот по инерции был очень жестким парнем в выражениях. А потом тональность сменилась, и вот последняя встреча, да, первая, кстати, и пока последняя, некоторые говорят, крайне надо говорить, с президентом нашим показало, что он уже совершенно другой человек. То есть одно дело, когда ты рвешься занять какую-то позицию, а другое дело, когда ты эту позицию занял, перед тобой разложили все карты и сказали, вот такая вот ситуация. И из нее как-то надо искать выход и искать решение этой ситуации. Ты совершенно по-другому начинаешь думать. Поэтому всегда, когда какие-то политики рвутся к власти и что-то обещают, это совершенно не значит, что когда они к этой власти дойдут, что они это выполнят, да, то есть мы просто читаем книгу Макиавелли «Государь» она называется, и из этого уже исходим, потому что когда человек погружается в реалии, все может быть совершенно не так, как он себе представлял, когда он еще не занимал соответствующий пост. То есть у нас может быть некое представление с вами о России, о том, какое место она занимает в мире, какие возможности есть у наших вооруженных сил, что эти возможности против возможностей вооруженных сил других стран, это наше бытовое представление. Вот. А у президента это представление основано на тех цифрах, данных, которые ему кладут на стол. То есть он в них погружается. И если бы завтра на один день или на неделю, или там на год кого-нибудь из нас так вот позвал бы Владимир Владимирович и сказал, например, Алексей, давай, посиди поработай. Я там, не знаю, хочу отдохнуть, там, отпуск у меня. Давай, поработай. И я бы, например, да, это фантазия моя, увидел эти документы, может быть, моя картина мира перевернулась бы с ног на голову. Я бы вообще увидел совершенно другое. Не то, что я себе представлял. Собственно говоря, я себе не представлял, что мы можем... А президент говорит именно это, что мы можем, например, потопить «Дефендер», ничего не будет. Я себе это представляю так. Мы топим «Дефендер», после этого мировая война ядерная, и дальше фильм «Безумный Макс». У меня автомобиль, у него 600 лошадиных сил, я догоняю преступников в пустыне, которые борются за выживание и, самое главное, за топливо, потому что электромобили, видите, не изобрели на тот момент. Вот когда я себе так это представлял. А нет, исходя из тех реальностей, тех цифр, из тех данных, которые есть у вышестоящих людей... Оказывается, что нет. И это другая реальность, абсолютно другая реальность, не такая, в которой я живу. Поэтому я и говорю, сегодня ответить на вопрос, что бы я делал с «Дефендером», я не могу, потому что это будет просто фантазия, ни на чем не основанная. И, скорее всего, все, что я сегодня скажу, не будет соответствовать тому, что бы я сказал, если бы у меня на руках были все данные. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, четверг, июль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Москве 4 балла. Евро 86,58, доллар 73,05, нефть Brent 74,84. И пара биткоин-доллар 33 567 долларов 45 центов за один биткоин прямо сейчас. Мама боялась уйти на пенсию, а сейчас втянулась, пишет АМПС, говорит. Алексей, здравствуйте. Такой вопрос или размышление. В мае привился, есть QR-код, но сейчас заболел. Получается, что я все равно могу по этому коду посещать общественные места, и никто не узнает. Получается, что тут уже все зависит от сознательности самих людей. Дураков полно. Кто-то ведь наплюет на всех и попрется, пишет ПС. ПС, получается, что да, все зависит от сознательности людей вообще изначально во всей этой истории с ковидом. Все зависит от сознательности людей, в конечном счете всегда. Вот. Другое дело, что можно побуждать к этой сознательности, а можно, наоборот, питать бессознательность человеческую и безответственность, чем некоторые и занимаются. Надеюсь, что это не мы с вами, ПС, а вам скорейшего выздоровления, и надеюсь, поскольку вы были привиты, ваше заболевание пройдет в самой наилегчайшей форме, и вы скоро будете бегать, прыгать, веселиться, ну, а потом ревакцинируетесь просто в определенный момент, когда вам будет нужно, когда, в общем-то, врачи и вы посчитаете нужным это сделать. Вот. Желаю вам выздоровления. Мы говорили о прямой линии президента, как говорили, я показывал некоторые вырезки, мы коротко это все обсуждали, я читал ваши сообщения, там мало, правда, звонков получается, но тем не менее, да. Хочу еще одно видео показать, это по поводу Бориса Ельцина видео. Я думаю, что вам всем будет интересно. Ну и послушать, естественно, тоже интересно, давайте.
Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем. Дело в том, что в соответствии с нашим законом, основным законом, в случае сложения президента своих полномочий, временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства. Не скрою, здесь нет никаких секретов. Этому решению предшествовали другие события. Я в какой-то момент был директором Федеральной службы безопасности, и когда Борис Николаевич предложил мне стать секретарем Совета безопасности, а это такая структура, которая занимается уже на политическом уровне координацией от имени президента работы силовых структур, мне нужно было подобрать по поручению президента преемника на должности директора службы безопасности, Федеральной службы безопасности. На мое удивление, те люди, которым я предложил эту работу, отказались. Почему? Ситуация была в стране очень сложной. И брать на себя такую ответственность не всем, немногим хотелось. Более того, когда Борис Николаевич и мне предложил баллотироваться в будущем, я ему сказал: Борис Николаевич, я думаю, что я к этому не готов. Он мне ответил: ну вы, мы еще к этому вернемся, вы подумайте. И в конечном итоге действительно, Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности президента. Но решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь, и только такой путь возможен. Что касается тех людей, которые, или того человека, который мог бы возглавить страну, ну, с одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. И, конечно, подойдет время, и я надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия.
Вот не знаю, как это даже, ну, расценивать ли это как некое заявление к 2024 году или нет. Опять же, президент не называет никаких конкретных дат. Он говорит, придет время, Когда придет время, какое время, что имеется в виду, он, как всегда, в общем-то, не говорит. Но это было бы и нелогично говорить это в 2021 году, потому что если сказать это сейчас, то три года люди будут ходить уже, значит, и пытаться искать связи какие-то и налаживать отношения с человеком, который, по их мнению, станет президентом, понимаете, да? То есть в таком случае, если президент сегодня объявляет, что вот этот вот, он, наверное, вот должен быть президентом, так, какой-то человек, условно говоря, у нас это обычно называется преемник, то сам президент становится в этот момент хромой уткой, так это называется в политике. Соответственно, президент этого и не говорит имени, но я все-таки в этом вижу некоторые намеки на 2024 год. Возможно, я ошибаюсь, но вот почему-то я как-то вот вижу в самой форме, что ли, ответа, да, в такой какой-то форме рассуждения отвечает президент. Он же мог бы сказать, об этом разговор не ведется, и все, и точка, да. Но он рассуждает на эту тему, и я думаю, что это само рассуждение должно, наверное, а может быть и не должно, но меня, во всяком случае, подталкивает к тому, что имеется в виду 2024 год. Не знаю, ответа у меня на этот вопрос нет. Как, кстати, нет ни у кого ответа на этот вопрос, кроме, собственно, самого президента. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну и сама схема интересная, да, потому что вот у нас говорят, что Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину. Владимир Путин по-другому оценивает происходившее тогда. Он говорит, да, безусловно, была некая цепь событий, которая привела меня вот на роль вот этого человека, которому вроде бы доверял, да. Как я понял, Борис Николаевич, но выбор-то делал народ, они могли меня не выбрать и так далее. Ну, как я понял из его слов. Но самое интересное, что, я думаю, вот такое дискуссионное, что подожжет в хорошем смысле нашу публику, это заявление президента по Советскому Союзу. Потому что многие сегодня там за рубежом и еще и в России обвиняют, по-другому не скажешь, нынешнюю власть в том, что она пытается восстановить Советский Союз. И вот президент по Советскому Союзу, по-моему, раньше он так не высказывался, достаточно так вот, однозначно, абсолютно говорит, нужно ли восстанавливать Советский Союз или не нужно, есть ли там какой-то смысл или нет, вообще стремится он к этому или нет, стремится ли наше государство к этому. Давайте посмотрим.
Восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно и бессмысленно. По целому ряду причин, и даже нецелесообразно, имея в виду, скажем, демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания такого государственно-образующего этнического ядра. Вот. Что же делать в самой России? Как относиться к реалиям геополитической ситуации и к внутреннему развитию? Главный наш золотой запас — это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили наши гопсеки в Центральном банке и в Министерстве финансов. Главный золотой запас России — это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, а потому что искренне убежден в том, что так оно и есть на самом деле. Ведь наш народ, многонациональный российский народ, он, во-первых, очень в высшей степени духовный народ. Народ с очень глубокими историческими и культурными корнями. Это всегда важно. А в современном мире, я сейчас поясню, важно вдвойне, втройне. Если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, чего пытаются всегда там где-то со стороны поколебать. Если мы сможем добиться этой внутренней стабильности, то успех неизбежен. И тогда мы с полным основанием и гордостью можем сказать, что мы живем в государстве, которое внутренне привлекательно для того, чтобы здесь жить. И с полным основанием можем сказать, что мы живем в стране, которую считаем великой.
Ну вот, первую часть я бы хотел выделить, да, вот прямо отдельно о ней поговорить, то есть потом президент говорит о нынешних реалиях, что нужно делать, как быть, в общем, со страной. А вот первая часть — это восстановление Советского Союза, это бессмысленно. Бессмысленно восстанавливать Советский Союз. По-моему, так откровенно президент еще об этом не говорил. По-моему, впервые. Может быть, я где-то что-то пропустил, и вы мне напомните, но, по-моему, такого не было. И здесь, я думаю, что может быть широчайшая дискуссия у нас с вами, да? То есть мы можем подумать, действительно, а восстановление Советского Союза, да? Хорошо это или плохо? Ну, я вижу в Советском Союзе какие минусы, да? Вот, скажем, за идеологизированность. И об этом я все время и говорил. Но в Советском Союзе были и плюсы, да? Это большая территория, это большее народонаселение. Ну, при этом, конечно, народонаселение бывших советских республик некоторых, оно не то чтобы так уж сильно любит Россию и не то чтобы так уж сильно любит русских. Иногда просто не любит откровенно. Это тоже понятно. И об этом вот сказал президент, что это может стать основанием для такого социального взрыва, если, допустим, будет восстановлено что-то, что восстанавливать не хотят в бывших советских республиках. То есть одно дело мы хотим, другое дело хотят ли они. Это очень важный момент. Он так не раз говорил разными словами, правда. Ну да, я, это вы пишете. Я с вами соглашусь, но, по-моему, вот так вот прямо ни разу, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Вот прям вот такое ощущение вот было, да, как будто Владимир Владимирович выдумал эти все слова, которые говорил, вот, которые вы цитировали до новостей.
В смысле?
Ну, вот человек не может, который это все переживает, да, говорить вот так вот, как вот именно он сказал, да, вот до новостей, да.
Как? Что вы имеете в виду?
Вот, как бы вообще
понять.
Все. Вот ситуация была совсем по-другому. Вот прямо вот по его словам это все слышно. Человек как будто вот...
Вы имеете в виду про преемника историю или как?
Ну, конечно. КГБ не может как бы быть преемником. Он может либо захватить, либо заранее спланировать. Но все то, что он говорил, это все слова были, все до единого слова было выдумано.
В смысле? Прямо вот на месте. Что, прямо на месте? То есть президент пришел,
прямо,
у него...
Да, вот ему задали вопрос, а он сидит и выдумывает на месте.
Интересное у вас представление...
Именно по-другому.
Интересное у вас представление о подготовке президента к прямой линии и вообще подготовке как таковой прямой линии. То есть вы думаете, что есть вероятность, что президент, приходя на прямую линию, не будет хотя бы примерно знать и понимать те вопросы, которые ему задают, и в какой-то момент он вынужден будет придумывать на ходу свою позицию относительно себя же и своего прошлого? Ну, такое. Я думаю, что все-таки президент, как и любой человек, какие-то этапные моменты в своей жизни переосмысливает и не раз это делает. Ну, то есть на протяжении долгого времени ты так или иначе возвращаешься к каким-то знаковым моментам в своей жизни. Так это делаю я, так это делаете вы, так это делают все. Ну, правильно, вы вспоминаете. А вот тогда я пришел на работу, а вот было дело, я переехал из одного города в другой, или там, а вот тогда у меня родился сын, а вот тогда у меня пошел карьерный рост или что-то подобное. Я думаю, что президент об этом думал и не раз, и, скорее всего, ему не нужно выдумывать на ходу. То есть, вы представляете себе, то есть, сколько лет уже Владимир Путин президент, и вы думаете, ни разу в жизни ему не приходило в голову вот этот вопрос, а как оно было? Как он считает поэтому, как он считает это было? Я думаю, что у него давно есть ответ на этот вопрос. Соответственно, выдумывать на ходу здесь, в общем-то, не нужно. Это же не вопрос из разряда каких-то таких суперострых, да? Ну, вопрос такой, вот расскажите, условно говоря, про Ельцина, и вот вы были его преемником, а у вас будет преемник или нет? Значит, ну, имейте в виду, что да, безусловно, Ельцин сказал, что мне там можно доверять, но выбор всегда делает народ, и вот следующий человек, который будет, наверное, я про кого-то скажу, что вот я считаю, что это должен быть он, но выбирать-то будете вы. Ну, это как раз не самая такая, скажем... информация, которая должна нас ошарашивать. Мне кажется, она достаточно доступная. То, что он сказал вчера, уже было. Опять же, другими словами, уверен, мнения конечного даже у него все-таки нет. Поэтому пока накидывает варианты в инфополе, пишет слушатель Снесусмоуревич. Как вас читать? Вот напишите мне по-русски просто, как вас читать, потому что я никогда не смогу прочитать ваш ник. Путин однажды правильно сказал, что люди судят по себе, кто как обзывается, так и называется, пишет Михаил. Было-было, кто же не жалеет о распаде СССР? У того нет души. а кто хочет восстановления СССР, у того нет мозгов, пишет Эдмон. Это президент так говорил, да? Некоторые пишут, что мне лучше побриться. Не, я сейчас лето, отпуск, телевидения нет, и я, значит, отращиваю бороду и усы. Поэтому не просите меня побриться, друзья. Это моя прихоть. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, город Москва.
Да.
Хочу сказать, что, конечно, линия с президентом – это очень полезная вещь. Для некоторых россиян она решает жизненно важные вопросы.
Ну, давайте про, собственно, тот вопрос, который мы с вами вот решили обсуждать. А мы решили обсуждать Советский Союз. Восстановление его, говорит президент, бессмысленно. Ваше мнение?
Это абсолютно правильная позиция. Советский Союз, к сожалению, уже не восстановить. Но что-то хорошее из него, конечно, надо брать.
А что было применять. Хорошего в Советском Союзе?
А что было хорошего? Защищенность населения. Не было такого большого разницы между огромно богатыми и огромно бедными. И управу можно было, в принципе, найти на любого, даже написав тому же генеральному секретарю ЦК КПСС.
Ну, в принципе, и сейчас пишут. Вот эта история с долгим ящиком и прошением к царю, она у нас в крови, такое ощущение. Я, кстати, это знаете, так. В чем удивлялся? Вот есть люди, которые, ну, мыслят себя либералами, они так представляют, мы либералы. Но когда происходят какие-то проблемы, ну, будь то какие-то актеры, еще кто-то, они почему-то начинают писать письма президенту. Меня это всегда удивляло, потому что либо вы такие передовые и, в общем-то, к царю-батюшке на поклон не ходите, либо тогда перестаньте изображать, что вы передовые, и скажите, да мы такие же, как и все. Вот это вот меня всегда удивляло. Почему вот так вот происходит? Нет-нет, мы передовые. А как петух клюнет в известное место, да, так сразу и вот на поклон. Что это такое? Почему?
Ну, потому что любит перекрашиваться.
Любит перекрашиваться.
Когда выгодно, мы белые, когда невыгодно, мы красные и так далее.
Ну, наверное. Ну, это странно. Я вот в наших людях, в нас, во всех, на самом деле, вижу все-таки вот эту историю, которая выстроена уже долгими столетиями существования нашего государства. Не сказать больше, там, можно сказать, тысячелетняя Россия. Да, ну, столетиями, скажем. Все-таки у нас есть некая такая в голове сакрализация власти. У нас есть ощущение, что есть там, президент, генсек, царь, да кто угодно. И вот за решением своих проблем только туда. Больше никто никогда твоих проблем нигде решать не будет. Только туда, только напрямую и больше никак. И это прослеживается и в тех людях, которых у нас сегодня там некоторые критики любят называть там людьми рабского мышления. Ну, слушайте, это мышление присуще и тем, кто себя считает такими свободолюбивыми прям, вольтерианцами, да? То есть, когда у вас с вами ничего не происходит, и вы, например, пьяный на машине, не врезаетесь на Садовом кольце, вы свободолюбивый, вы потрясающий человек, вы критикуете всех, и, значит, вы образец гражданина. Как только вы пьяный врезались в автомобиль в другой на Садовом кольце, убили человека, тут же вы начинаете писать письма президенту, просить что-то, умолять. Странное дело, мне это всегда казалось... Мне это всегда казалось даже какой-то не то что слабостью позиции, а отсутствием какой-либо позиции. То есть это поза, которая принимается только в тот момент, когда у тебя нет проблем. И ты такой свободный, классный и свободомыслящий, и современный. Но как только вот эта спесь с тебя сбивается, а жизнь она так устроена, что спесь может слететь с любого за секунду, ну, то есть вы же обратили, наверное, внимание, что каждый из нас может попасть в тяжелую ситуацию. От сумы и тюрьмы не зарекайся, говорят. То все превращаются обязательно, автоматически в людей, которые идут и там, на поклон. И в долгий ящик письма пишут. Да? Или когда, например, все говорят, вот, значит, там, эти-то какие-нибудь там стукачи. Вот одни обвиняют других в том, что они стукачи. Как только где-нибудь подприжмет кого-нибудь, начинают тут же писать коллективные письма. Театры пишут коллективные письма президенту, радиостанции пишут коллективные письма президенту, ведущие какие-то там с телевидения еще непонятно сразу пишут открытое письмо, меня обидели, президент, смотрите на меня. Странно, странно. То есть я думаю, что здесь нужно, конечно, придерживаться какой-то одной позиции, но оказывается, что все и придерживаются одной позиции, просто некоторые выпендриваются, что, мол, нет, мы не такие. Нет, оказывается, такие. Все одинаковые. То есть никуда из нас это не делось. Всегда это в нас было. Видимо, еще долгое время будет. Я не знаю, сколько это будет. У нас есть царь, да, ну, сейчас вот президент, у нас есть там генсек, и все. И вот он должен взять всю полноту ответственности за наши судьбы, за наши жизни, за наше здоровье. Вот он должен приказать прививаться. Если он не прикажет прививаться, то никто прививаться не будет. Он должен приказать что-то там сделать или не сделать. Он должен всегда дать приказ. Потому что как только кто-то, да, высокопоставленный дает приказ, соответственно, вся ответственность уходит на него. Чтобы потом можно было сказать, так это же он дал приказ. Это же он дал приказ. Это же не мы. Мы-то люди не подневольные. Мы-то пошли и сделали. Вот в чем дело. То есть у нас все боятся брать ответственность. И вот этот еще интересный момент, ну не все, конечно, но многие, вот этот интересный момент в его речи по поводу того, как он становился президентом. Он говорит, тогда ситуация в стране была плохая, и многие просто отказывались, потому что не хотели брать на себя ответственность. Да обратите на это внимание, и речь идет же не о каких-то людях, которые просто по улице пешком шли, там, да, бутылки собирали, и вдруг им, не хочешь ли ты занять должность? Речь идет о высокопоставленных людях, о серьезных людях, людях с большими карьерами серьезными, и они отказывались от ответственности. Мне не нужна эта ответственность, я не хочу ни за что отвечать, я хочу выполнять приказ, мне нравится выполнять приказ. Прусачество такое, да? Вот дайте приказ, я его выполню. Нет приказа, я ничего выполнять не буду. Вот сам я ничего не собираюсь делать. На себя ответственность брать не собираюсь. Я работаю по приказу. Какой приказ будет у вас? А вы хотите, чтобы либералы за свои идеи умирали, когда жизнь заставляет, и им приходится добиваться правды по предложенным правилам? Вы-то сами пойдете умирать за свои идеалы, пишет Алла. Ну а у меня и нет таких каких-то запредельных идеалов, которые я всем пытаюсь навязать усиленно. Понимаете, в чем дело? А есть люди, которые усиленно пытаются свои идеалы навязывать. Да? Есть же у некоторых синтетическая идеология. Здесь так, здесь сяк. Что-то взял от Советского Союза, что-то взял от Российской империи, что-то свое привнес, что-то позаимствовал у Запада. В общем, как сегодня действует на самом деле Россия. Обратите внимание, мы такое синтетическое в идеологическом смысле государство. Мы сочетаем в себе порой несочетаемые вещи. Ну а есть люди, убежденные в какой-то идее, да, и вот они эту идею берут, этот флаг несут, они идут вперед с этой идеей и начинают там, вдохновлять этой идеей всех. Вот если мы там повесим столько-то людей, то тогда мы будем хорошо жить. Или вот мы сейчас прыгнем на площади, после этого экономика вырастет. Убежденные люди, понимаете? Алла пойдет или будет приспосабливаться, пишет Таргалак. Да все будут приспосабливаться, Таргалак. Все всегда приспосабливаются. Все всегда приспосабливаются. А как иначе? Все всегда ищут, как лучше для себя сделать. Неужто вы сидите и думаете о каком-то там благоденствии для всего человечества? Прям сидите и задумываетесь. Как бы мне так сделать, чтобы Лёшке Гудошникову было комфортно? Да нет, вы думаете о себе, и это абсолютно закономерная, понятная вещь. 10.30 новости. «10.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и мы продолжаем наше вещание, и не забывайте, что есть у нас еще и интернет-вещание, можно зайти всегда на наш YouTube, ссылка есть у меня в Telegram, называется он Гудошников, в Telegram «Говорит Москва» тоже ссылка есть, и просто можете подписаться таки уже на канал YouTube «Говорит Москва», и будет вам счастье, радость, и не нужно будет ходить по нескольким ссылкам, сразу будете заходить, и все будет удобно. И, кстати, вот вы сейчас смотрите все, я вижу, кто вот смотрит и пишет комментарии. Не забудьте сейчас вот взять и поставить, значит, лайк, потому что это, оказывается, необходимо. Я никогда не знал, что это необходимо. Теперь хоть понял, почему все блогеры все время говорят, ставьте лайки. Оказывается, есть необходимость. Не забудьте поставить. Но если хотите, можете дизлайк поставить. Это на ваше усмотрение. Мне кажется, за идеалы умирать готовы до 25 лет, пишет Таргалак, а после наступает переосмысление. Те же, кто после 20 утверждает, что готов умереть за идеалы, либо дураки, либо врут, либо есть кого послать вместо себя. Есть свежатинка до 25, либо провокатор. Так считает Таргалак. Я по теме, что все решается через президента. Но это не так, пишет Михаил. Недавно один ютубер провел расследование по теме, как в России работает гражданское общество. Так вот, если убрать политические выступления и митинги, оставить только где люди выходили против застройки, дорог и прочего, то по России в 2019 году прошло около 100 митингов, и более чем в 90% люди через суды и через договоренности с противоположной стороной добиваются своего. Даже выигрывают у госкорпораций через суды. Ну а если президент иногда дает пинка местной элите, то это неплохо, пишет Михаил. Да, но я говорю о сознании некоторых людей. То есть, понимаете, вы говорите, там 100 митингов там прошло, люди там добились своего, через суды все нормально, значит, решили. А я говорю о тех людях, у которых сознание совершенно иным образом устроено. Они считают, что ничего не добиться нельзя, и все можно только добиться, если вот прям через президента. И все претензии всегда там у них к президенту, все вопросы к президенту, все просьбы тоже к президенту. А решать, значит, на юридическом уровне они этого просто не хотят. Мневники снова заливает. Александр Ленни пишет, но я вот смотрю за окно, у нас небо такое свинцовое. Пока дождя здесь нет в Замоскворечье, но, тем не менее, наверное, если дойдет туча, то серьезный будет дождь. Ну, посмотрим. «Умные, живехоньки и по сей день», пишет Аспектор. «Если мне не нравится работа полиции, то мне самому теперь решать все проблемы», пишет Саня. «А вы решили какую-то проблему полиции когда-то, Саня, или как?» «Приспособленчество — это элемент выживания. Так было всегда. Погибали лучшие, искренне дураки», пишет Аспектор. «Президент у нас общий», пишет Григорий. Это правда. «Когда все нищие, конечно, нет разрыва между богатыми и бедными». Иван Кузнецов. Это по поводу слушателя, который позвонил и говорит, в Советском Союзе вот не было такого разрыва между богатыми и бедными, по мнению нашего слушателя, потому что все были бедные. Вот, собственно, поэтому и все. 7373948. Алло, здравствуйте. «Президент сказал, что восстановление Советского Союза бессмысленно. Ваше мнение?»
Мое мнение такое, что Советский Союз восстановить, если будет желание, можно, и не так это сложно сделать. Президент немножко лукавит в вопросе, потому что есть какие-то его внутренние заинтересованности в этом, друзья, его какие-то связи, видения по этому поводу. Потому что восстановить Советский Союз, это будет значить, если не гражданскую войну, то во всяком случае разрушение каких-то институтов, выстроенных им и его соратниками, огромнейшее количество каких-то дел, вплоть до уголовных, в связи с неправомерным обогащением, разворовыванием недр и благ страны. И поэтому президент этого всего боится, и все он это лукавит. А то, что вы говорите, что вот он это как-то экспромтом готовился, конечно, готовился. Все вопросы фильтруются на линии, которые поступают к нему. И вы, как работник радио, сами прекрасно понимаете, что у человека есть такой орган, как ухо, а в него может вставить такой прибор, где сидят консультанты, которые в любой момент, в самый неудобный вопрос, проведут консультацию, и в ухо ему скажут все, что необходимо сказать ему в прямом эфире.
Я понял вас по пунктам. Я слышал, что как раз Путин работает без уха. Вот этот очень важный момент. И, не знаю, пока не нашел подтверждения обратного, может быть, вы мне это как-то докажете. Но что касается Советского Союза, вы говорите, можно, но для этого нужно рушить там современную систему и так далее. Вопрос-то в другом. Помимо элиты есть еще и простой народ. И тут, ну, не элита, так скажем, да, там политическая, экономическая. И вот если их спросить, восстановление Советского Союза, да или нет, я думаю, что старшее поколение, может быть, скажет «да», а вот поколение мое уже будет, ну, не знаю, наверное, большинство против, а совсем молодежь, конечно, будет совсем против. Этот момент, как мне кажется, вы не учитываете, когда говорите. То есть восстановление Советского Союза как такового, оно возможно с восстановлением Коммунистической партии Советского Союза, иначе как по-другому. То есть коммунистическая идеология должна быть для того, чтобы восстановить Советский Союз. Коммунистическая идеология кому-то нравится, а кому-то она совершенно не нравится. И вот в большинстве своем, как мне кажется, вот те поколения, которые уже воспитаны при капитализме, они и не стремятся к социализму или к коммунизму и чему-то подобному, считают это утопией. Плюс еще мы же говорим как? Советский Союз восстановить, это же нужно еще и присоединять, получается, те территории, которые были советскими, тогда, когда Советский Союз существовал. Ну вот представьте себе, мы сейчас с вами поедем на Украину предлагать восстанавливать Советский Союз. Ну просто представьте себе это на секунду. Или поедем с вами в Казахстан и будем казахам предлагать восстанавливать Советский Союз. Или в Узбекистан, или в Таджикистан, да куда угодно. Вот мы поедем в любой стан и начнем там говорить, что вот надо бы восстановить Советский Союз. Я полагаю, что... скорее всего, наша идея не найдет одобрения в большинстве случаев. Какие-то люди, возможно, скажут «да», но в большинстве своем, наверное, мы услышим «нет». И здесь две есть вещи основополагающие. Первая, собственно, сама идеология коммунистическая людям многим не близка, а вторая, некоторые упирают на то, что они живут в независимых государствах, и эти независимые государства настолько независимы, что прям вообще по-другому теперь жить уже и невозможно. Тут у нас свое государство, у вас свое. СНГ уже существует, пишет Григорий. Когда это новое поколение разденут при капитализме, им тоже коммунистическая идея понравится, пишет Алла. И да, и нет, Алла. Легче всего было раздеть, как вы говорите, именно людей советских, когда произошел слом, распад Советского Союза и переход на капиталистические рельсы, потому что советские люди были совершенно к капитализму не подготовлены от слова совсем. То есть люди просто не понимали, что происходит. От этого мы увидели там всякие МММ, в которые люди вкладывали свои деньги и прогорали. От этого мы увидели много разных обманных схем, которые существовали в 90-е, и люди просто беднели, теряли свои деньги. Ну и в конечном счете мы все, наверное, знаем о таком случае. Все, ну, кто помнит, кто по рассказам родителей, может быть, дедушек и бабушек уже, были советские деньги, а потом советские деньги стали ничем, просто это фантики стали в определенный момент, и все. То есть люди обеднели в одночасье, а как зарабатывать на рынке, никто и не знал. Люди финансово были неграмотные, потому что Советский Союз это было государство социальных гарантий и понятный для всех социальной лестницы. Будешь делать это, будет это. Будешь на этом посту, будет это. Будешь на этом, будет это. Здесь вот положено тебе Волга, значит будет Волга. Не положено, значит не будет. Все примерно так и было выстроено. Естественно, при капитализме все это не действует, потому что ты можешь быть, по сути, никем в социальном, по социальной лестнице, вот, ну, по высоте. Но при этом ты можешь быть успешным, небольшим предпринимателем и жить гораздо лучше, чем какой-нибудь там чиновник, да, средней руки. А вы про инклюзивный капитализм слыхали? А ведь это наше вероятное будущее. Большинство там и останется в трусах, пишет Алла. Может быть и да, может быть и нет. Вопрос всегда не в большинстве, а в активном меньшинстве. Вы же понимаете, и это можно посмотреть на примере разных государств, когда активное меньшинство, в общем-то, задает повестку государства и может совершенно на разные рельсы уйти. То есть активное меньшинство – это самое главное, и что устраивает или не устраивает это активное меньшинство. И, как я понимаю, самое активное меньшинство, которое есть в нашей России, устраивает именно капитализм. Почему? Потому что при капитализме ты можешь очень много заработать денег и быть богатым, и ни в чем себе не отказывать. Ну или, во всяком случае, не отказывать себе во всем. Они будут нам создавать смыслы в СМИ, политике и так далее, пишет Снус Мумрик. Ой, зря вы так, как раз-таки святое племя капитализмом взросшенное, но очень любит новый марксизм за все хорошее против всего плохого. Рядом со мной корпус в ше, слушаю разговоры молодых, уши в трубочку, пишет Снус Мурмик. Может быть такое, например, как раз-таки вот это движение БЛМ, оно же подпитывается в Соединенных Штатах как леваками. То есть вот эта идея равенства и братства, она никуда не ушла, и она, в принципе, может быть и реализована в какие-то моменты. В какие – это большой вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я звоню на радио «Москва».
Все верно, как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я по поводу вашего, вот вы говорите, что... Разведение СССР – это территория. Главное не территория возродить в СССР, а именно собственность на средства производства в стране. И ну, те социальные блага, которые были утеряны при распаде СССР. Понимаете?
Я понимаю, но вот вы не заманите никогда в эту, скажем, идеологическую малину людей, у которых и сейчас есть все. Ну, понимаете, дорогие машины, дорогая одежда, хорошая квартира.
А почему вы считаете, что одно другому противоречит? Это нет никакого там противоречия абсолютно никакого.
Как нет?
СССР же не значит общего уравнила, как было том СССР, которое у нас это раньше было. Mm-hmm. Можно взять лучше оттуда и взять, оставить лучше отсюда.
Ну, значит, соответственно, это не восстановление СССР. Это восстановление какого-то союза, который будет основан на лучшем оттуда и отсюда. Но это не восстановление СССР.
Ну, хорошо, можно назвать его по-другому, новый СССР. Mm-hmm. Но, ну, то, что сейчас произошло при распаде, при дележе, когда, ну, говоря, приватизировали за копейки целой отрасли и, по сути, устроили такой маленький карманный феодализм с отдельными отраслями накормления, это тоже неправильно, это тоже не капитализм. Я понимаю, когда есть Яндекс.Капитализм, да, ребята с нуля создали компанию, они пользуются благами своего труда, то только можно до них порадоваться и гордиться такими людьми. Но когда, не платя зарплаты, у людей вынуждали продавать акции за копейки, чтобы хоть что-то было покушать, потом в это дело стали собственниками этих акций и стали собственниками всего завода, того же самого Липецкого комбината, да, металлургического, как делал Мордашов. Но это неправильно. Вот такие люди не должны быть владельцами таких отраслей.
Но они уже владельцы, и вы с этим что можете сделать? Я не знаю, что вы можете с этим сделать. Вы можете, например, обучиться финансовой грамотности и узнать, что такое облигации, акции, и попытаться заработать деньги на, собственно говоря, тех компаниях, которые, вы считаете, незаслуженно находятся в руках тех, кто там не должен бы этими компаниями владеть. На самом деле на этом же тоже можно зарабатывать. Вот этот инфантилизм, да, присущий, финансовый инфантилизм, давайте не будем, да, здесь спорить, советскому человеку, он же не присущ уже, насколько я понимаю, людям помоложе. Или я ошибаюсь, вот здесь я могу ошибаться. Я думаю, что люди помоложе уже пытаются понять, а как вообще деньги, откуда они идут, куда можно вкладывать деньги, куда нельзя вкладывать деньги, что кредиты это плохо, что лучше это депозит, а не кредит, что лучше депозита есть еще другие инструменты, эти инструменты можно использовать, да. Некоторые люди пытаются зарабатывать на таких вот вещах, как биткоин, это очень опасно, но тем не менее у некоторых получается, у кого есть достаточные знания. То есть я в этом смысле как себе представляю молодежь? Я себе представляю молодежь, возможно, я ошибаюсь, вы меня поправите, как людей, которые лучше разбираются уже в финансовой системе, в том, как она работает, и, собственно, умеют на этом делать деньги. Ну, зарабатывать, иными словами. Может быть, это не кажется нам правильным заработком, потому что мы привыкли мыслить, да, категориями заработка в реальном секторе экономики. То есть вот человек пошел на завод, там он согнул трубу, за это получил деньги. Да? А это другой сектор экономики, только финансовый сектор. То есть человек может вообще никуда не ходить, ничего не делать, при этом иметь приложение, и в этом приложении что-то покупать, что-то продавать, во что-то вкладываться, что-то, во что-то не вкладываться и богатеть. Да, или беднеть, если у него недостаточно знаний, если у него недостаточно навыков, и он решил, что рынок это такое казино. Вот сегодня вложу куда-нибудь деньги, а авось разбогатею, ну, авось обеднею, что же, вариантов здесь тогда 50 на 50, или так, или сяк у тебя произойдет. Вот. Но все-таки я уповаю на то, что молодежь у нас в этом смысле гораздо грамотнее, чем даже вот мое уже поколение. То есть те, кто родился после, они уже грамотнее. Мы, наверное, грамотнее своих родителей, потому что наши родители, объективно говоря, хранили деньги под подушкой. Ну, то есть они даже не учитывали инфляции, которая съедает эти деньги. Просто под подушкой. И потом эти деньги превращались в ничто. Наши родители не умели инвестировать. Они вообще не знали, что такое инвестиции, куда инвестировать, как инвестировать, что такое... Ну, вообще, что это за слово? Ругаешься, что ли, Алексей? Вот сказали бы они. Ну, правда ведь? Наши дедушки и бабушки об этом даже и не думали. Совершенно другая была экономическая система. Сегодня, как я понимаю, об этом думают из самых уже молодых ногтей. То есть люди начинают разбираться в том, какие существуют вот эти вот чертовы финансовые инструменты. Да, формулировки ужасные, когда это слушаешь, все, хочется, конечно, в морду дать и плюнуть в того человека, который начинает рассказывать тебе про финансовые инструменты, начинает тебе рассказывать про какие-то ОФЗ, еще что-то, что ты несешь, что это за словосочетание, какие-то голубые фишки, не голубые фишки, что ты мне говоришь, да, ты, козел, плати мне зарплату просто и все, плати мне просто зарплату, но в капитализме по-другому. В капитализме при открытом рынке, когда ты можешь что-то купить и что-то продать самостоятельно, да, ну понятно, что должен быть брокер. Брокер? Что за брокер? Где какой брокер? Бройлер знаю, брокер не знаю. Да? То есть ты можешь, в общем-то, зарабатывать деньги совершенно другими способами, как бы это странно ни звучало.
Вот этот финансовый сектор, который, как мне видится, нашими родителями, а уж тем более нашими бабушками и дедушками, их нельзя в этом обвинить, потому что они росли совершенно в другой среде, и они просто об этом не задумывались, а потом уже было поздно задумываться, потому что, ну, старость, и, собственно, голова уже в этом смысле редко у кого работает. Сегодня же по-другому. Сегодня ты с самого начала можешь об этом задумываться. С детского сада, со школы, да, с института. Ты уже знаешь, тебе знакомы определенные вещи и определенные, так скажем, алгоритмы, по которым, скорее всего, у тебя будет больше денег. А если ты будешь делать как-то по-другому, то у тебя, скорее всего, этих денег будет меньше. Сложно, в этом надо разбираться. Это отдельные знания, это отдельные навыки, да. Но если ты в этом не разбираешься, значит, ты, скорее всего, будешь наемным сотрудником и жить от зарплаты до зарплаты. Если ты хочешь в этом разобраться и разберешься, наверное, у тебя будет шанс, гарантии никто не дает, но у тебя будет шанс на то, что ты будешь получше жить, чем среднестатистический наемный сотрудник. Может быть, если ты в этом разберешься как-то досконально, и ты вообще гений этой истории, ты станешь миллиардером. Может быть. Ну, таких будет, естественно, единица, мы все прекрасно понимаем, что каждый миллиардером быть не может. Какие блага, если в 76-м году у кого-то за Уралом находили рак, то можно было сразу заказывать место на кладбище, и заводы в СССР тоже народу не принадлежали, пишет Михаил. Остапа понесло, пишет Дарья Абакумова. Это, видимо, про меня, Дарья. Ну, относитесь к этому как хотите, но можно и так. Ну, действительно, вот у старшего поколения есть такое вот отношение ко всем этим вещам, как вот нас обманут, мы там, что это такое, это непонятно, вот другое дело, когда ты что-то сделал, и тебе зарплату заплатили такого числа. Вот это ясно. Да? Понятно, что уровень ответственности всегда больше, когда ты сам отвечаешь за распределение своих финансов, а не когда ты ждешь, что тебе заплатят зарплату. Правильно? Уровень ответственности всегда больше. Потому что ты же можешь прогореть, потому что ты не сообразил. Можешь прогореть, все деньги потерять. Вот. А это ответственность, а мы уже возвращаемся к тому разговору, с которого, в общем-то, начинался, наверное, этот час. А ответственность никто за себя, в том числе и финансовую, брать не хочет. Потому что сам за себя отвечаешь, сам, значит, и виноват. И в случае, если что-то пойдет не так, сам дурак. И никто тебе не поможет. Ты сам дурак. Ты сам взял ипотеку в долларах. Сам взял. Сам решил хитрить. Сам взял. Сам попал, когда доллар в два раза подорожал. Сам дурак. Все, иди гуляй. Ну, помните эту ситуацию. И таких ситуаций очень много. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Сергей.
Да.
Вопрос такой вот. Вот вы говорите, ну, я вот...
Ну, хочу, рассуждаю, вот, я бы так сказал, да, не утверждаю.
Вот ваше мнение хотел просто узнать. Вот когда распался Союз, он когда распадался, вообще народ спрашивали об этом?
Вы знаете, был референдум, если вы слышали, всесоюзный, о сохранении Советского Союза, и большинство
остались
тогда...
Остались какие-то документы, подтверждающие, что это был референдум, и
да,
это было,
да, да,
на самом деле такое?
Да, 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 безусловно. И большинство, если я не ошибаюсь, около 76%, могу ошибиться там в процентике немножко, да, ну примерно 76%, голосовали за сохранение Советского Союза.
Так, а в чем дело тогда? Почему большинство проголосовало, а... что-то произошло, что-то подменили или как?
Вот. Нет, почему? Ну, потому как? Что было были Беловежские соглашения, так называемые, некоторые это называют Беловежским сговором, потому что были лидеры трех стран, в частности Белоруссии, ну тогда это были республики России и Украины, которые решили, что, несмотря на все, мы должны жить отдельно.
Так может быть это как-то изменить? Это же все-таки, ну, если все люди не согласны с этим... Вот, а получается, что на самом деле, как бы, ну, не было никакого, это было, ну, Филькина грамота, ну, как еще разобраться.
Ну, вот, понимаете, мы же могли бы, например, пройтись по Российской империи в преддверии Октябрьской революции и там провести референдум, и, может быть, оказалось бы, что большинство было бы за сохранение Российской империи. Но когда уже происходит вот этот исторический слом, само событие в виде революции или, как в 90-е, контрреволюции, по факту это контрреволюция, то уже все, поезд ушел ту-ту. Все, новая реальность.
Да, но собственники-то у этих заводов, вот, которые сказал человек предыдущий, дозванивался, они-то остались, они, получается, им все это досталось как бы, ну, бесплатно.
Ну да, как и квартиры, например, муниципальные советские достались жителям России уже новые бесплатно. Ну, вы, наверное, оформляли квартиры, если постарше, в собственность себе.
Да, было такое.
Ну вот,
но,
кто-то
смотрите,
получил квартиру, кто-то получил заводы. Кто-то очень богатый, кто-то... как может живет.
Ну, то есть изменить невозможно ничего.
Я думаю, что нет.
Пересмотреть результаты вот этого вот.
Чисто теоретически это возможно сделать только в одном случае, если будет еще одна, уже теперь социалистическая контрреволюция после буржуазно-демократической контрреволюции 90-х годов. Ну, это опять перераспределение средств и так далее.
Хорошо. А почему тогда у нас президент постоянно 20 лет избирается? Вот этот вопрос. Вот понимаете, у нас получается власть, ни в одной стране мира такого нет.
Белоруссия.
Ну, это не страна, вы же понимаете, это придаток.
Хорошо. Меркель на своем посту была 4 срока подряд.
Меркель, ну, она, я так понимаю, ее все-таки выбирали, она что-то делала.
Ну и нашего президента выбирали. Си Цзиньпин пожизненный.
Ну, у них там законодательство такое, Китай, правильно?
Ну да.
Ну и у них и расстреливают же чиновника.
Расстреливают, но при этом чиновники, которые воруют, все равно появляются. Что удивительно, вот понимаете.
А почему за наркоманию у них тогда тоже расстреливают?
Не за наркоманию, а за торговлю наркотиками.
За торговлю, да.
Расстреливают, но при этом все равно кто-то обязательно торгует наркотиками. Пока его не расстреляют, появляется сразу новый, и его опять расстреливают. Ну, то есть такая...
Ну, вы же согласны с тем, что у нас, ну, нужно много чего как бы добавить, исправить, вот даже... Там, какая бы ни была сейчас, да, там, страна.
Я согласен, но, возможно, то, что я предлагаю, вам не очень понравится. Хотите, предложу? Я считаю, что нам нужно добавить образование. По полной программе, во всех сферах. Нам не хватает мозгов.
Ну, согласен, но только у людей должно быть какая-то... Какой-то стимул к этому, поймите, что человек, получив образование, он останется в этой стране, и придя другая власть, его не сменит на посту или там не лишит его собственности какой-то, понимаете, рейдерский какой-то обычный захват.
Вот поэтому и нужно образование, чтобы, спасибо большое, вне зависимости от того, какая власть, куда кто пришел, ты всегда был в шоколаде. То я образование не имею в виду в том смысле, что человек просто там знает даты истории. Это прекрасно знать историю, плохо не знать историю. Я имею в виду, чтобы человек был с рабочими мозгами. И умел, вот, может быть, вы сейчас обидитесь там некоторые и скажете, что это не наш путь, и умел быстро приспособиться к резко меняющейся ситуации. Ну, чтобы в мире, где есть биткоин, электромобили, вы все еще там не ходили за лошадьми, не собирали навоз, понимаете? То есть вы чем-то другим уже занимались, вы шли вперед, чтобы вы не отставали. В мире, где уже передовые страны привились, чтобы вы не сидели и не думали, прививаться вам или не прививаться, просто хлопнули и пошли решать задачи. Я считаю, что корень наших проблем, как и корень проблем любой страны вообще, это образование недостаточное. Чем больше будет образование, тем чем умнее будут люди, чем подготовленнее они будут, тем в целом их положение будет наверняка лучше, а значит и положение страны будет лучше. Я за тотальное образование, и в том числе, раз уж мы живем при капитализме, финансовое. Обязательное финансовое образование. Потому что без этого никак вообще. Если человек не понимает, откуда идут деньги, куда они тратятся, как там формируются налоги, куда эти налоги распределяются, условно говоря, что он должен заплатить, что не должен, как ему не попасть в кабалу и не стать нищим, да? Как сделать так, чтобы тебя не обманул человек, звонящий тебе по телефону, представившись сотрудником Сбербанка. Вот если человек этого всего не знает, он обязательно попадет в западню. А если он будет это знать, то шансов меньше, и шансов на то, что будет развиваться он и его страна вместе с ним, гораздо больше. Я за тотальное образование. Учиться, учиться, еще раз учиться, как заповедовал Владимир Ильич Ленин. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.